Десятое. Эти аффекты в тонком состоянии устраняются при свертывании деятельности сознания. Эти пять аффектов, подобно прокаленным на огне семенам, погибают вместе с растворением в своей первопричине сознания, которое контролирует жизнедеятельность йогина. Что же касается устойчивых аффектов, существующих в состоянии семени, еще способного плодоносить, то и следующее, 11-й афоризм.
Мы рассмотрели пять аффектов, которые воздействуют на наше сознание и заставляют наше сознание не быть сконцентрированным, и то есть эти аффекты не позволяют ему рано или поздно изменить свое вид, изменить видоизменение преломления сознания в субстанции разума. Это возникает по большому счету благодаря всего этим пяти аффектам. Мы их перечислили. То есть неведение, эгоизм, страстное желание чего-то приобрести, наоборот, страстное отвращение к чему бы то ни было и жажда жизни. Они подчинены. Первое идет это неведение. Неведение, отнесенное к своему «я», приводит к эгоизму. В дальнейшем мы связываем свое «я» с тем, чем мы не являемся, со своим разумом, со своим телом. Есть какие-то явления, объекты, которые доставляют нашему телу удовольствие, и мы это понимаем, это вызывает страстное желание. Есть же другие моменты и явления, которые вызывают нашему телу, нашему разуму неудовольствие, боль, страдания, и мы от них стараемся избавиться. То есть мы отождествили себя с куском, грубо говоря, мяса, и если этому мясу что-то приятно, мы к этому стремимся, а если ему неприятно, мы от этого, значит, наоборот, всячески стараемся отпихнуться, что ли, да? Вот. В результате этого всего возникает такое понятие, как желание жизни. Все, что начинает угрожать этому куску мяса, мы воспринимаем как надвигающуюся смерть. И всячески от этого уходим. А все, что наоборот способствует, мы за это цепляемся и наоборот притягиваем. Но опять-таки первопричина, помним, это в неведении. Мы вдруг посчитали себя куском мяса и начинаем уже заботиться об этом куске мяса, как если бы это были мы. Конечно же, кусок мяса может развалиться. Конечно же, ему что-то может повредить, а что-то наоборот помочь. Вот. И мы уже вовлекаемся в этот процесс гонки за выживание, да, то есть гонки за поддержание существования вот этого вот конгломерата, да, из грубого тела, из разума, что приводит к возникновению жажды жизни. Вот эти пять аффектов. Все остальное, все остальные эмоции, явления, проявления, ну, которые вот проявляются в человеке, жадность, гнев, ревность и так далее и тому подобное, все остальные такие затемняющие какие-то такие моменты, они по большому счету производные. Они уже производные, они уже вытекают вот из этих базовых как бы аффектов. Вот. Так вот, как с ними борются, с этими аффектами? Борются следующим образом, что сперва их ослабляют посредством практики. А затем, когда они, находятся в полностью ослабленном состоянии, но все-таки еще способны прости, когда бы то ни было, мы окончательно эти аффекты прокаливаем и делаем нежизнеспособны. Это тонкими практиками, практиками развлечения, практиками приобретения знания. То есть после этого, что это значит? Это мы понимаем знание чего? Знание в первую очередь того, чем мы являемся, чем является наше «я». Вот после этого уже ни один аффект не может плодоносить. Итак, вот у нас на нашем огороде выросли сорняки бурным цветом. И, значит, они разрослись там, совершенно не пройти среди них. Значит, что мы делаем? Мы методом практики вначале вырубываем самые такие явные сорняки, потому что каждый из них тысячи и тысячи семян выбрасывает, значит, засеивает. Но даже после того, как мы вырубили все сорняки, на этом поле, даже, видимо, где нет сорняков, остались семечки этих сорняков. И в следующий год, как только придут условия, все то же самое вырастет по-новому. Так вот, чтобы этого не допустить, надо как-то каким-то качественным образом изменить ситуацию. Ну, в частности, если бы это было возможно, взять и прокалить всю почву, выжечь. Да? Тогда даже семена сорняков, находящиеся в ней, они останутся внешне примерно такими же. Но они уже не могут причинять затемняющего действия на наше сознание. Угу. По этому же принципу работает и йога. Идем дальше.
11. Их функционирование должно быть устранено посредством йогического созерцания. Проявление аффектов в своих грубых формах после того, как они были ослаблены йогой действия, подлежат устранению посредством различающего постижения, то есть соответствующего вида йогического созерцания. Но пока они не будут доведены до тонкого состояния, а затем и до состояния, пока они не будут доведены до тонкого состояния, а затем и до состояния прокаленного семени. Подобно тому, как сначала стряхивается грубая грязь, попавшая на одежду, а затем уже устраняется и тонкая с помощью определенного усилия и различных средств. Так и грубые проявления аффектов требуют незначительного противодействия, а тонкие противодействия весьма большого.
Значит, ну, это продолжение той же самой темы, что вот когда ты видишь на поле, заросшие полностью сорняками, хоть это внешне и представляет такой угрожающий вид, но никто не мешает тебе пойти взять, я не знаю, там острую саблю, да, и все это вырубить. Это просто и это наглядно. Раз порубил, были, не стали. Иногда бывает такой участок, где, знаешь, как в джунглях, и не пройти. Просто не пройти. Вот у меня воспоминания детства, был один такой участок, полностью заросший камышом. И вот надо было его вырубить. А он мало того, что зарос камышом, он еще такими плетущими растениями друг с другом переплел. Там просто пройти нельзя было. И это, ну, очень большое впечатление производило. Действительно, как вот, знаешь, как в джунгли. И потребовалось много усилий, чтобы это все вырубить. Но остались семена. Вот все уже вырублено и сожжено. Казалось бы, чистое поле. Но, во-первых, остались семена, а во-вторых, у камыша остались корешки. А камыш очень интересное такое, как бамбук, растение. Там вот такой кусочек корешка останется в земле. Вот ты его можешь взять, порезать на мелкие-мелкие кусочки. Но если хоть такой кусочек останется, из него начинают расти новые побеги. Они слабее, но они все равно растут. И вот это вот чувство, что ты фактически все сделал, а оно опять продолжает. Вот в йоге мы наблюдаем те же самые эффекты, что, как это ни странно, когда мы начинаем заниматься практиками йоги, мы достаточно быстро достигаем каких-то сверхспособностей, мы быстро достигаем тех или иных результатов, мы быстро достигаем какого-то необычного образа жизни иногда, да, вот человек удалился, допустим, куда-то, да, попрактиковал, и раз, он вырубил, так сказать, эти все сорняки, и сразу солнце засияло, сразу стало ему просторно. И он такой радостный, возвращается опять в жизнь, да, но внутри, в нем, еще все-таки остались семена. И вот он попадает в обычную ситуацию жизни, живет, и вдруг с ужасом для себя замечает, что вот то, с чем он боролся, опять начинает прорастать, опять как-то незаметно, потихоньку, совсем с другой стороны. Значит, вот по этой же причине грубое проявление тех или иных аффектов можно вырубить достаточно легко и просто. А вот избавиться от вот этих семян, которые только и ждут, это достаточно трудно. И чтобы избавиться от них, уже нужна достаточно такая тонкая медитация. Медитация, во-первых, развлечения, осознание того факта, как тот или иной эффект возникает. А после этой медитации мы... Значит, что такое это медитация? Мы как бы локализуем эти семена в почве. А после того, как мы их локализовали, обнаружили где, вот в огне, так сказать, вот этого высшего, высшего сосредоточения, высшего самадхи, да, мы их прокаливаем раз и навсегда. И тогда они уже не плодоносят. Но понятно, что выковырить это маленькое семечко гораздо труднее, чем срубить большое-большое дерево, да, или куст. Дальше идем.
12. Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем аффекты, может ощущаться как в видимых, так и в невидимых формах рождения. В этой связи скрытая потенция благой и неблагой кармы возникает из влечения, жадности, ослепления и гнева. И она, эта скрытая потенция, может ощущаться как в видимом, то есть настоящем рождении, так и в рождении невидимом, то есть будущем. Здесь скрытая потенция, которая реализуется с высокой степенью интенсивности благодаря повторению мантр, подвижничеству, юридическому сосредоточению или же вследствие почитания Ишвары, божеств наставников, великих риши и достойных высокого уважения личностей, немедленно приносит соответствующий результат. Такова скрытая потенция благой кармы. Аналогичным образом, когда снова и снова причиняется зло тем, кто охвачен страхом, больным или калекам, или тем, кто доверчив, или тем, кто достоин высокого уважения, или подвижникам, тогда вследствие высокой интенсивности аффекта эта скрытая потенция дурной кармы также приносит немедленный результат. Подобно тому, как юный Нандишвара, оставив свою человеческую форму, преобразился в Бога, так и Нахуша, правитель богов, покинув свою форму существования, воплотился в животном мире. Что касается обитателей адов, то у них нет скрытой потенции кармы, которая может ощущаться в видимом рождении, то есть в их наличной форме существования. А у тех, кто полностью освободился от аффектов, отсутствует скрытая потенция кармы, которая может ощущаться в невидимом рождении.
Все. Значит, понятие кармы здесь представлено в двух таких видах. Это так называемая текущая карма и скрытая карма. Вот мы прожили как-то миллионы своих предыдущих жизней. И есть последствия от того, как мы их прожили. Так вот, даже в нашей сегодняшнем существовании есть карма, проявляется двумя видами, ну, как бы два вида. Это первая, та карма, которая вот уже плодоносит, и мы именно имеем такое определенное рождение в таких-то условиях, и наша продолжительность жизни должна, ну, согласно этим условиям, определяться таким-то сроком. Но, тем не менее, мы носим в себе еще другие отпечатки кармы, которые не могут прорасти в этом рождении, потому что нет надлежащих условий. И они, может быть, эти отпечатки кармы ждут следующего рождения, чтобы там проявиться в полной мере. Значит, и, соответственно, обратная ситуация. Вот человек, допустим, прожил пол своей жизни, Бог знает как. Потом начинает заниматься йогой, и вдруг эта йога у него и начинает идти со страшной силой. То есть он достигает успеха большего, чем другой человек, который там всю свою сознательную жизнь этим занимался. Значит, почему это так случается? Да вот именно потому, что создались благоприятные условия для разворачивания положительной кармы, а так как, вероятно, этот человек в прошлой жизни занимался уже йогой, то в этой жизни он достаточно быстро вышел на вот этот уровень, ну, на котором он закончил в прошлой жизни. То есть, как благая карма, таким образом может иногда проявляться очень быстро и очень сильно. Вот пианисты, да, или там скрипачи знаменитые, вот они в детстве уже начинают играть. И они за какие-то несколько лет достигают такого мастерства, которое там требуется несколько десятилетий обычному человеку, чтобы к этому приблизиться. То есть, это как бы скрытая карма начала проявляться. Невидимая карма начала проявляться. То есть она была до этого момента, как человек, допустим, начал изучать музыку или начал заниматься йогой, она была невидимая. Она присутствовала. Нельзя сказать, что в человеке не было этой благой кармы. Она была, но она никак не проявлялась.
И как только наступил соответствующий момент, эта карма тут же развернулась. Она, как сказать, не ждала ни секунд. Точно так же ведет себя и отрицательная карма. Что иной раз человек рождается в очень порядочной семье. Ведет совершенно приличный, пристойный образ жизни. И все говорят, ой, какой он там замечательный и чудесный. Но вот там, по достижению какого-то возраста, или человек попадает в те или иные условия, или еще по какой-либо причине, вдруг все меняется. И человек из доброго превращается в злобного. Вот, и у него какие-то появляются совершенно не те склонности. И все говорят, как же такое может быть? Вот в такой хорошей семье, с такими там хорошими родителями, с такими, так сказать, благовоспитанными манерами, вот, ну, откуда мог появиться такой человек злой, да? Ну, или там, соответствующий. Это та же самая ситуация. То есть, внутри него дремали зерна этой кармы. И вот пока он действительно был маленький, превалировала одна карма, положительно. Но были зерна, это и отрицательная карма. Как только настал подходящий период, эта отрицательная карма тут же проявилась. Значит, вот поэтому мы, даже если в каком бы состоянии мы не были, мы не знаем своей предыдущей кармы, мы не помним ее. И мы не знаем
прошлых жизней.
Прошлых жизней.
Можно помнить,
что да, в основном здесь, конечно же, идет разговор о прошлых жизнях, потому что в этой жизни понятно уже, так сказать, уже все, что в этой жизни, это уже видимая карма, развернувшаяся карма. Да?
То есть, можно вот, например, думать, вот я, допустим, там, я не знаю, в 15 лет там украл у кого-то мячик, и вот, то есть это совершил какое-то действие. И как-то вот просчитать вот эту карму, что не то что просчитать, а вот.
А к какому результату это приведет в дальнейшем?
Да, что вот может быть у меня кто-то там украл.
Да, значит, вообще говоря, человек, который очень долго занимается йогой. И развивает свои способности, в том числе интеллектуальные. Ну, там больше, чем интеллектуальные способности. Там работает, начинает интуиция, прямое постижение. Вот человек начинает обладать такой кармой, и он начинает, более того, видеть карму не только свою, собственную, но еще и других людей.
Не, ну, знаешь, я имел в виду даже вот...
А последствия, да, значит, и как следствие он иногда может просчитать, какому конкретному результату приведет то предыдущее конкретное действие. Но, как правило, даже очень развитый йог не может однозначно этого сказать, потому что ведь то, что даже этот, так сказать, кто-то украл мячик, ведь это было тоже следствием какой-то другой кармы, еще в предыдущих жизнях. А какой окрас у нее был, мы не знаем. Иногда внешние отрицательные моменты базируются на глубоких положительных моментах. Иногда кажется, что вот такое какое-то внешнее проявление в одну сторону, но на самом деле ситуация была, так сказать, которая привела к ней совсем в другую сторону. Поэтому это очень трудно просчитать. Очень и очень.
А вот такие моменты, например, со мной встречаются сейчас, вот, допустим, вот какие-то события, да, вот там, не знаю, встречаю там старых там друзей, подруг, там и что-то вот там, не знаю, вот как-то с ними вот пересекаюсь. Можно ли вот считать, что это вот как бы следствие тех действий, с которыми я общался?
Да,
вот,
да. Это очень иногда, да. Значит, вот это очень такой другой еще момент, ты о нем затронул.
Долгов.
Да, долгов. Вот как здесь было сказано в комментарии, что чем ближе человек развивается, тем меньше у него остается скрытой кармы. Скрытой, да? То есть не явной, а скрытой. Да. У человека святого у него вообще ее нет. Вообще нет скрытых семян. А если они случайно начинают появляться, ну, случайно, да, допустим, святой человек сделал то или иной поступок, то плоды его настигают, они не ждут следующей жизни. Нет этой очереди, да? А уже в этой жизни. Поэтому есть, ну, такая, так сказать, очень хорошая поговорка, что, как правило, это очень хороший знак. Что как бы жизнь не ждет еще следующих для тебя рождений, чтобы ты, так сказать, переиграл эту ситуацию. А уже в этой жизни тебе предоставляет возможность расцепиться и все, и разойтись, и больше никогда с этим не сталкиваться. Вот. Ну, это, знаешь, подобно тому, что вот человек когда-то что-то не доделал, и это висит на нем. А жизнь, там, проходит какое-то количество лет, ставит ее в точно такую же ситуацию. Ну, может быть, немножко с другими. Понятно, ту же самую ситуацию невозможно воспроизвести. Мир меняется. Но по каким-то определенным критериям ситуация та же самая. И уже в этот раз, в новый раз, человек проходит ее достойнейшим образом. Ну, то есть так, как он бы мечтал это сделать. И все. Все, карма разошлась. Ну, то есть ты отработал ее. Вот. Но это такие, как бы, немножко вещи, что называется, знаешь, как погоду предсказывать, да, по приметам. Если же рассматривать с абсолютной точки зрения, то абсолютная вещь такая, что у нас есть карма развернувшаяся, есть внутренние семена. И по большому счету не важно, какие это семена. Не важно. Ну, не важно, что ты там делал раньше. Если ты в этой жизни понимаешь, что если ты делал плохие поступки, и ты как бы с полной решимостью намерен их больше никогда не делать, ну ты просто понимаешь всего этого, да? То есть, вот, во-первых, вот это устремление, а во-вторых, сила йоги, ты можешь их сжечь, ну так сказать, не дожидаясь того, что они тебя поставят вот в какую-то развернутую, что они предстанут перед тобой в развернутом виде, эти семена, в виде уже какого-то явления, ну, как правило, отрицательного, как мы говорим. Вот. Вот такой, такой момент. Пойдем дальше. То есть все, что было, уже было. Все, что есть, уже есть. Надо думать о том, что будет.
Вот. То есть вот все, что случается, можно еще такие моменты, как вот раздача долгов, вот просто если с тобой случается, даже если ты вот уже на каком-то пути уже занимаешься, и ты вот понимаешь, что вот раз какие-то события с тобой что-то внезапно происходит, и ты понимаешь, что это следствие тех результатов, то, что
конечно,
ты делал раньше.
Да.
То есть отношение тут должно быть такое вот невовлеченное, ты просто как бы просто отрабатываешь
это. И это очень хорошо, если ты понимаешь это. Понимаешь, это большой подарок судьбы, если ты видишь последствия своих поступков уже сразу. Почему это подарок? Хотя бы потому, что ты... Нет, даже не потому, что ты готов, а потому, что ты начинаешь понимать вот этот закон причины и следствия. Ведь почему многие продолжают делать плохие поступки? Они продолжают это делать только лишь по одной причине. Они недостаточно развиты, чтобы видеть причину и следствие. Если бы эти люди хотя бы на секунду увидели следствие своих поступков, я тебя уверяю, мгновенно бы все они изменились. Если ты встречаешь какого-нибудь там закоренелого, не знаю, там, рецидивиста, закоренелого такого, знаешь, махрового такого, ну, совершенно непробиваемого, то знай, он такой только лишь по одной причине, что он не видит плодов своих, своих поступков. И он настолько, настолько на нем вот эта вот плотная повязка, пелена на глазах, ну а с другой стороны такое большое количество энергии, да, что он продолжает в этом же направлении что-то делать. Но расплата, когда она наступает, да, когда вот она, так сказать, с ним случается, он ее, как правило, склонен соотносить с чем-то другим. Не со своими предыдущими действиями, а со случайностью. Вот он говорит, ой, какая вот случайность. В очередной раз, значит, полез что-то там грабить. И вот надо же было, случайно там кто-то оказался, или там случайно кто-то что-то, в общем, посадили его, да, там. Вот, вот не бывает случайности. Это просто очень закон порождения его же собственного поступка. И вот тут получается такая вещь, что если бы этому человеку показали вот эту всю хитросплетение кармы, что вот то его один поступок через сложную цепочку совершенно неочевидно как привел к другому. Если бы этот человек хотя бы на секунду осознал это, он тут же бы изменился. Даже если он был бы хоть там 500 миллионов раз рецидивист и всю свою жизнь только лишь и занимался там злодеяниями. Да? Это степень неведения, это степень непонимания. Если же у тебя начинается в этой жизни такой механизм, то ты знаешь, это просто значит, что тебя учат. Что, причем учат, знаешь, не в плане абстрактной теории, а в плане жизни. А когда ты, знаешь, на своей шкуре убеждаешься в том, что закон работает, ты начинаешь в него верить. Ты начинаешь уже понимать, что это не голая абстракция, не выдумка каких-то там йогов, да, которым делать было нечего, вот они законы придумывают. Вот. И ты начинаешь уже поступать по этим правилам. Но мы еще коснемся этой темы, там в дальнейшем будет.
Вот я хотел еще, знаешь, такой момент вот уточнить. Вот человек, допустим, вот совершил, допустим, много плохих действий, много негативных поступков. Потом он решил заняться йогой, удалился в пещеру, долго практиковал. И вот, ну вот как вот сделал, вот как истории всякие эти, вот по этому принципу, сделал очень много вот такой положительной кармы в плане энергии, в плане того, что он вот набрал действительно энергии, как бы расширил свое сознание, и потом он опять возвращается, там условия разные с ним происходят, но как бы карма отрабатывается, но он уже как бы не страдает от своей кармы.
Да.
Вот такое вот тоже.
Конечно. Так, а на это-то и рассчитано, что, знаешь, как у буддистов есть поговорка, остались страдания, но нет страдающего. Вот, поэтому это вопрос такой, знаешь, философский очень, очень философский. Когда я был маленький, там у меня разбилась машинка, столько горя было. А сейчас, когда та же самая машинка разбилась, то мне ни холодно, ни жарко. Ну, то есть, когда с тобой что-то случается, то или какая-то там какое-то обстоятельство происходит, то ну, как бы, самим фактом, что оно происходит, это ничего не значит. Важна твоя реакция на это.
Ну, да, да.
Вот. Но это одна сторона. Другая сторона, что не обязательно это происходит так, как ты думаешь. Не обязательно искупление кармы происходит так, как ты думаешь. Не обязательно она тебе придет именно таким способом, как ты ждешь. Более того, ты как бы в этом-то, может быть, и вся прелесть этого, что ты как бы должен по одному направлению, а возмещаешь по-другому, потому что тебе по-другому ближе. Ну, бывает и так тоже. Вот. И последний такой момент, что у тебя, знаешь, вот есть такое у христиан очень хорошая поговорка: «Прощай другим, и тебе простят». Ну, то есть, когда ты сам становишься на уровень, ну вот если ты сталкиваешься с кем-то другим, кто точно так же, как и ты, по неведению делает что-то не совсем, так сказать, приемлемое, то, безусловно, ты не должен быть идиотом. Безусловно, ты должен как бы на эту ситуацию как-то влиять в положительном плане. Но даже если ты на нее влияешь, все равно остается внутри такое вот ощущение, ну, как бы затаенной обиды, затаенного чего-то там на кого-то или на чего-то, да. Вот. И здесь самое, ну, как вот это очень совершенно трудно понимаемый даже принцип, что сделать себя все возможное, чтобы этого, ну, как бы там это пресечь, но с другой стороны, прощай, и тебе простят. То есть, как ты будешь прощать, так и тебе, как это у христиан сказано, как вы будете прощать должникам вашим, так и Отец Небесный простит вам. Вот. Это тоже, видишь, своего рода ты как бы должен в одном направлении, а отдаешь в другом. А оно компенсирует. Понимаешь, компенсирует, и тебе уже не надо будет там или там. Но видишь, здесь это как бы немножко с религиозной точки зрения в плане, ну, я имею в виду христианство, да? Хотя йога, оно, действительно, оно признает наличие какого-то высшего существа, абсолюта, Бога, не знаю, как угодно. Но можно на самом деле это объяснить, этот механизм, и без привлечения Бога. То, как подходят буддисты. Буддисты ведь они, по большому счету, не признают наличие Творца. У них нет Бога абсолютного. Вот в чем.
Нет личности конкретной.
В чем, да, вот у них нет личностного Бога, который все создал. Вот в этом, кстати, одна из больших отличий между йогой и буддизмом. Но я имею в виду отличие на какой-то такой словесной метафизике.
Даже тантрический буддизм.
А уж про тантрический буддизм вообще там трудно что-то сказать. Дело в том, что по большому счету разницы-то нет. Потому что говорить о Боге, это говорить о чем-то запредельном.
Просто не говорят об этом.
А они просто об этом не говорят, да. И они говорят, зачем? Ну, знаешь, как вот у нас привыкли все там где-нибудь прорвет водопроводный кран, и все говорят, ах, президент виноват, да, вот он должен был там вместо, знаешь, как у нас обычно, там зарплату не заплатил какой-нибудь местный чиновник местным рабочим, а все говорят, что президент виноват. А президент, понимаешь, ни сном, ни духом. Это вот как бы закон местный. Что же вы, ребят, такого себе чиновника выбрали, да, на выборах очередных, что он же вас, вы сами его выбрали, вы сами породили эту ситуацию, а теперь пеняете, значит, на президента, что вот, мол, президент там должен за это все отвечать. Ну, конечно же, президент должен за все отвечать, на то он и президент. Но все-таки надо, так сказать, здравомысляще к этому подходить, что первой причиной, основополагающей, это вы сами избрали этого чиновника. И этот чиновник вас теперь наказывает. Да, вот точно так же и в буддизме говорят, что нет необходимости некие такие явления в жизни объяснять, привлекая такую сущность, как Бог, слишком уж она большая. Что некоторые моменты можно запросто объяснить, знаешь, не поднимаясь выше там регионального какого-нибудь или районного уровня, да, или уровня какого-нибудь там деревни. Да разберитесь вы со своими там председателем колхоза, да, то есть как-то так, вразумите его. Не надо там идти на самый верх. Вот примерно так же и буддисты в своей теории кармы, причины и следствия, они показывают, что очень много все объясняется вот даже таким механистическим подходом. Должен отдай, да, или породил ситуацию, будь добр, значит, терпи следствие от этой ситуации. То есть о неком таком, ну, замкнутости, что да, все, что мы делаем, оно приводит причина и следствие. Вот. Вот. Значит, ну, там в дальнейшем еще будет, кстати, много разговоров про карму. Я просто не хочу сейчас забегать вперед, пойдем дальше.
13. При наличии корня созревания. Созревание, скрытой потенции кармы, обуславливает форму существования, продолжительность жизни и жизненный опыт. Скрытая потенция кармы начинает приносить плоды только при наличных аффектах, но не тогда, когда корень аффектов выкорчеван. Подобно тому, как зерна риса, покрытые шелухой, или семена, не обожженные огнем, способны прорастать, но не тогда, когда они обмолочены или прокалены на огне, так и скрытая потенция кармы становится способной приносить плод лишь когда она окутана аффектами, но не тогда, когда аффекты устранены или когда их семена прокалены огнем истинного знания. И это созревание плода кармы трех видов: форма рождения, продолжительность жизни и жизненный опыт. В этой связи рассматривается следующий вопрос: является ли одна карма, то есть единичное действие, причиной лишь одного рождения, или же карма обуславливает многообразные формы рождения? И второй вопрос: вызывает ли многообразная карма многообразные формы рождения, или же многообразная карма вызывает только одно рождение? Неверно полагать, что одна карма есть производящая причина только одного рождения. Почему? Потому что тогда у мира живых существ исчезла бы уверенность в безопасности ввиду отсутствия закономерности в последовательности осуществления результатов настоящего действия и деятельности, накопленной в течение безначального и неисчислимого времени и еще не осуществленной, а это неприемлемо. С другой стороны, одна карма не есть причина многообразных форм рождения. Почему? Потому что если каждое единичное действие из множества действий является причиной многообразных форм рождения, то отсюда следует, что времени для осуществления результатов остальных действий не существует, а это также неприемлемо. Далее, многообразная карма тоже не может быть причиной многих рождений. Почему? Многие рождения не наступают одновременно. Здесь необходимо говорить об их последовательности. Таким образом, это допущение ведет к уже упомянутой выше ошибке. Поэтому многообразие накопленных, многообразное накопление скрытых потенций благой и неблагой деятельности, накопление, которое происходит в промежутке между рождением и кончиной, основано на существовании главенствующего и вспомогательного факторов. Оно проявляется при окончании жизни. Когда, будучи объединенным в едином усилии и вызвав смерть, затем обретает энергию и производит только одно новое рождение. И это рождение, то есть форма существования, обретает свою продолжительность, обусловленную именно этим действием. На всем протяжении данного существования жизненный опыт также обусловлен именно этим действием. Эта скрытая потенция кармы называется тройственным созреванием следствия в силу того, что она обладает свойством быть причиной рождения, продолжительности жизни и соответствующего опыта. Поэтому скрытая потенция кармы считается относящейся к одному существованию. Однако в случае, когда ее влияние должно быть испытано в видимом рождении, то есть за свойство быть причиной соответствующего опыта, она кладет начало созреванию одного следствия. А из-за свойства быть причиной соответствующего опыта и продолжительности жизни, она кладет начало созреванию двух следствий, как в случае с Нандишварой и Нахушей. Но это сознание словно рыболовная сеть, сплошь покрытая затянутыми узлами, с безначальных времен перенасыщена следами бессознательных впечатлений, которые сформировались вследствие переживания результатов прежних аффектов и кармы. Таким образом, этим бессознательным впечатлением предшествует более чем одно существование. Что же касается скрытой потенции кармы, то считается, что она относится лишь к одному существованию. Те санскары, которые суть причины памяти и есть, не что иное, как следы бессознательных впечатлений, и они существуют на протяжении безначального времени. Что касается скрытой потенции кармы, которая относится только к одной жизни, она имеет как установленное созревание следствия, так и неустановленное созревание следствия. Здесь прослеживается такая закономерность. Установленное созревание следствия должно испытываться в видимом, то есть в настоящем рождении, тогда как неустановленное созревание следствия должно испытываться в невидимых, то есть в будущих формах рождения. Почему? Потому что та скрытая потенция кармы, которая должна быть испытана в невидимых формах рождения и созревания следствия, которое не установлено, имеет три возможных исхода. Устранение созданного кармой без созревания следствия, или растворение в преобладающем действии, или длительное существование в условиях подчинения преобладающему действию, которое с неизбежностью приносит следствие. Здесь устранение созданного кармы без созревания соответствующего следствия есть то же самое, что и устранение черной кармы в результате возникновения светлой кармы уже в этом рождении. Как сказано в этой связи, поистине следует знать, что есть два и только два типа действий. Отдельная совокупность следствий, созданная благими деяниями, уничтожает совокупность следствий неблагих деяний. Поэтому стремись совершать лишь благие действия в этой жизни. Так мудрые разъясняют тебе, что есть карма. Растворение в преобладающем действии нужно понимать сообразно тому, что сказано ниже. Если есть небольшая примесь неблагой деятельности, то оно легко устранимо. Ею легко пренебречь, ибо ее недостаточно, чтобы устранить благое. Почему? Потому что в моем случае совершено множество других благих действий. И когда эта примесь неблагого растворяется в преобладающем действии, даже на небе, уменьшив следствие благого действия, она может в очень малой степени. Но что такое длительное существование в условиях подчинения преобладающему действию? Объясним. В том случае, когда существует действие, следствие которого с неизбежностью должно быть обретено в опыте невидимого, будущего рождения, то смерть как таковая и называется общей причиной проявления этого действия. Однако при действии с неустановленным созреванием следствия, которое должно быть испытано в невидимом рождении, это не так. Напротив, до тех пор, пока не созреет условие, заставляющее проявиться общую причину действий, то действие, которое должно быть испытано в невидимом рождении, и созревание следствия, которого не установлено, может быть или прерванным, или растворенным в другом действии, или же в пребывающем, или же пребывающим в ожидании своего часа, будучи в течение долгого времени подчиненным главному действию. Ввиду отсутствия определенности относительно места, времени и причины созревания результатов действия, пути кармы крайне разнообразны и трудно познаваемы. И тем не менее, поскольку исключения не устраняют общего правила, скрытая потенция кармы понимается нами как относящаяся только к одному – наличному существованию. Все.
Ну, сложное это, конечно же, очень сложное объяснение. Ну, давай быстро пробежим и посмотрим. Итак, карма, любая карма определяется тремя характеристиками. Значит, это форма рождения, это опыт во время этого рождения, это продолжительность жизни в рождении. То есть все, что бы ты ни делал в этой жизни, все. По большому счету, после момента смерти приводит к следующему результату, который приводит к новому рождению где-то, соответствующей новой продолжительности жизни и соответствующего нового опыта в этом новом рождении. То есть это такие какие моменты подведения итога. Вот человек жил жизнь, да, прожил ее, сделал столько-то положительных моментов, столько-то отрицательных моментов. Кроме того, с предыдущей жизни добавились зерна, не успевшие прорасти в этой жизни, как положительных моментов, так и отрицательных моментов. Вот это все вместе смешали, взвесили. Преобладает положительный момент, да, значит, следующая жизнь будет вот в этом положительном моменте. Положительный момент развернется, но семена отрицательного будут ждать своего момента, чтобы потом, так сказать, тоже развернуться. Более того, что человек может прожить жизнь и накопить большое количество положительных таких моментов и там родиться в небесах, там, в каком-нибудь раю. А потом, исчерпав положительный этот момент, и когда, ну так сказать, совершив некие такие деяния там наверху, если как-то чаша весов склонится в другую сторону, он может опять родиться в каком-то более плохом мире. То есть передается из жизни в жизнь как собственно поступки, сделанные в этой жизни, так и семена, которые мы еще тащим с безначальных рождений. Почему это важно, ну, так сказать, обосновать? Вот ты украл арбуз у кого-то. Приведет ли это к следствию того, что в будущем у тебя украдут тоже один арбуз, или у тебя украдут там 20 яблок? Приведет ли одно действие к одному следствию, либо одно действие приводит к множеству следствий? Вот. Как на это отвечает йога? Она отвечает, что непонятно. Вот есть иногда такой момент, если ты наблюдаешь, как дорога идет. Вот идет дорога. Вначале она одна шла, потом она раз на две разбилась. Потом каждая из этих двух еще на десяток разбилась. Да? И вот они идут. Потом раз какая-то слилась в одну. Какие-то две дороги раз слились в одну. Другие тоже слились в одну. Бывает момент, когда все сливается в одну, а потом опять расходится. Да? И вот точно так же и карма. Единичная карма, она может привести как к единичному следствию, так и к множественному. Точно так же и множественные кусочки кармы сольются в одну большую негативную. Знаешь, вот иногда говорят, что там, как рушилась Римская империя, Что вот много факторов, вдруг сложилось много факторов, вроде бы даже случайно. Там какой-нибудь неурожай, бунт каких-нибудь рабов, вдруг возникновение, значит, в соседнем государстве какого-нибудь царя, который становится недружественным. Потом какой-нибудь военачальник, предатель. В общем, много-много мелочи, мелочи. Но вся эта мелочь сложилась в то, что империя развалилась. Вот некоторая точка зрения такая есть, почему Великая Октябрьская социалистическая революция совершилась в нашей стране, значит, когда там, в 17-м году. Одни говорят, вот, значит, это было все случайно. И начинают перечислять, что началась Первая мировая война, все были на фронте, все самые как бы честные, дееспособные люди, офицеры. Окажись они внутри страны, понятно, они бы там в три дня бы задавили любое восстание. А они все были на фронте, они фактически сражались, то есть как бы вот один фактор второстепенный. Там Гришка Распутин перед этим, значит, что-то там такое влиял на царя, а царь делал плохие указания военачальникам. В общем, плохая была стратегия. То есть терпели поражение. Там плохо снабжалось все это. Ну, в общем, наличие такого большого-большого количества факторов. Вот Владимира Ильича Ленина, значит, немцы, вместо того, чтобы, значит, как бы арестовать, наоборот, всячески ему содействовали. И вот такое мелочи накопилось, 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 а потом бабах, и к такому колоссальному, ну, если угодно, единичному результату. Власть перевернулась. И все, и на 70 лет это была основная тема. А привела вроде бы, совершенно по мелочам накопилось. И вот мудрый человек, который занимается йогой, он очень предельно внимательно иногда относится к мелочам, что куча мелочей вместе приводят иной раз к результату совсем плачевному и фатальному. Вот. А может быть и наоборот, что одно какое-то мощное действие, как положительное, так и отрицательное, приводит к целой серии мелких, ну, мелких, там как бы разбивается на кучу. Вот. Но факт остается фактом. К концу жизни ты приходишь к какому-то набору положительных и отрицательных тенденций. И вот если к моменту смерти положительных тенденций больше, чем отрицательных, то следующее твое рождение будет положительное. Положительное как бы перекроет отрицательное. Но если к моменту смерти будет наоборот, то ты пойдешь, что называется, с понижением, да, то есть в следующей жизни у тебя будет достаточно мрачный опыт. И вот так мы и тащим за собой вагон положительных дел, вагон отрицательных дел. Пока мы что-то там в положительную сторону делаем, мы как бы нейтрализуем отрицательное. Но отрицательное не исчезло. Оно за нами, так сказать,
прицеплено. Вот еще нужно определиться, на самом деле, что есть положительное, а что есть отрицательное. То есть можно же это...
Я понимаю, да, нет, здесь следует под положительным и отрицательным. Это не понятие наше, а бытовое. А понятие, ну, как тебе сказать, какие... ты эмоции при этом испытываешь. Не объективно, да. Не объективно там чего-то наличие золота или отсутствие золота. А как ты к этому относишься? То есть воспринимаешь ли ты это как страдание, либо ты воспринимаешь как наслаждение. Таким образом, мы, видишь, мы сразу избавляемся от анализа каждой конкретной ситуации. Мы просто говорим, что бы с тобой ни случилось, ты, это приводит тебя либо в состояние, значит, вот, как бы радости, либо печали. Но я не рассматриваю нейтральный момент, там, где вроде все уравновешено. Но если в состоянии радости, то это благая карма. Если в состоянии печали...
То есть карма, проще сказать, что это вообще, ну, набор впечатлений в подсознании, который... вызывает у человека, вот как он жизнь прожил, вот и в конце жизни он может сказать, да, я вот жил, испытывал максимум положительных впечатлений за жизнь пережил. А другой может сказать, что вот я больше негативных впечатлений за жизнь. То есть вот это в первую очередь карма. Хотя можно испытывать негативные вот какие-то впечатления, работая там, будучи миллионером, допустим, вот как раз миллионером уже от дворца, а можно дворником быть и положительным.
Да, вот в этом-то вся и такая вещь, она в джнана-йоге, в карма-йоге, она, как ни странно, наиболее сильно рассмотрена, что такой вопрос, вы хотите чего? Вы хотите счастья или вы хотите своих представлений о счастье? То есть это же две большие разницы. Мы иногда можем думать, что наше счастье зависит от тех или иных условий. Вот буду миллионером, буду счастливый. А буду дворником, буду несчастный. Но это по большому счету глупость. Почему? Да потому что может случиться так, что ты станешь миллионером, но так и будешь продолжать быть несчастным. Но уже по каким-то там другим соображениям, не денежным, а эмоциональным, да мало ли. А может быть наоборот, ты станешь дворником, но в этот момент будешь практиковать там какую-нибудь там йогу с партнершей со своей, понимаешь, и для тебя все превратится в счастье, абсолютно все. Ты будешь каждое утро выходить подметать свою улицу просто с наслаждением. То есть мы не можем сказать, что какие-то объективные моменты однозначно говорят, какова будет реакция наша внутри на это. Вот. Дальше идем.
Тяжело это читать так вообще.
Тяжело, тяжело. Комментарии очень тяжелые у Ясы. Но...
14. Ввиду обусловленности добродетелью или пороком, они имеют своим результатом наслаждение или страдание. Они, то есть... Рождение, продолжительность жизни и соответствующий опыт имеют своим результатом наслаждение, когда обусловлены добродетельной, то есть благой кармой. Если же обусловлены пороком, то результатом они имеют страдания. Страдания, то есть страдание есть то, что по самой своей сути неприемлемо для обычных существ. Для йогина же даже в момент наслаждения чувственным объектом существует лишь страдания, то есть то, что неприемлемо по своей сути. Как это можно объяснить? И следующий афоризм.
Давай следующий.
Поистине для мудрого все есть страдания из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания губ. Опыт наслаждения у каждого индивида связан с влечением и опирается на одушевленные и неодушевленные средства.
Ну, давай, вначале я предыдущий сейчас быстро рассмотрю. Да, ну, по предыдущему афоризму мы, собственно, уже все сказали, да?
Ну, да.
То есть это продолжение того, что мы обсудили. А вот здесь следующий афоризм, в котором достаточно любопытно заявляется, что для йога даже испытание наслаждения является страданием. Ну, здесь надо очень четко понимать, что сказано, потому что очень легко быть сбитым с толка. То есть представляется, что йог такой эдакий пессимист, который даже когда наслаждается, все равно говорит не то, не то. Это, конечно же, не так. Состояние йога, который оценивает как бы даже во время наслаждения, как всего лишь страдания. Почему? Что здесь этим хотят сказать? Наслаждение есть двух типов, двух родов, двух видов. Это неприходящие наслаждения и обусловленные приходящие наслаждения.
Они еще по силе вот разные, наверное. По своей силе.
Даже если мы не будем рассматривать силу, а просто вот есть момент, который есть наслаждение, которое длится и потом обязательно должно исчезнуть. Я купил новую машину, я радуюсь. Потом радость медленно-медленно угасает. машина та же самая, а я уже былой радости по этому поводу не испытываю. Или другая ситуация. Вот я купил себе какой-то там предмет и очень радуюсь им, но вдруг выясняется, что есть еще более лучший предмет, и я уже хочу его. А на этот уже вроде как и не смотрю. И так далее, и тому подобное. То есть, самим наличием того, что эта радость возникла при каких-то условиях, из этого же факта логически можно сделать вывод, что она исчезнет по прошествию там, какого-то времени, когда условия, там, допустим, новизны, или условия там, редкости, или условия, ну, много всего-всего-всего, изменятся, и то, что до какого-то момента приносило счастье, начиная с какого-то момента, может восприниматься нейтрально. А еще хуже, что начиная с какого-то момента, наоборот, воспринимается как сплошное страдание. Та же самая там, ситуация или вещь. Мы можем долго-долго мечтать купить себе, допустим, москвич, и такие же купить его. А потом радоваться, да, потом по прошествию времени, когда все будут ездить на мерседесах, мы уже будем воспринимать то, что мы едем на москвиче, как наказание. Мы наоборот, ах, блин, опять мне, за что мне такая, знаешь, обычно в кинофильмах, да, за что мне такая судьба, я езжу на этой машине, да, дорогой мой. 100 лет назад вообще не было машин. Все на ишаках ездили. Да? То есть всегда есть чем сравнить.
Да, то есть это относительно.
Это вся вещь относительная. Вот в этом смысле надо понимать, что ее, когда испытывает наслаждение, по большому счету воспринимает это как страдание. Почему? Потому что он умный человек. Он уже проходил это неоднократно. Он понимает, что нельзя к этому наслаждению, ну, как бы быть, чтобы...
привязанным.
Не то чтобы даже привязанным, чтобы твой разум был померк из-за этого. Это не значит, что йог не наслаждается. Но это значит, что он понимает, что это как бы не стопроцентное наслаждение. Вопрос тут же возникает другой. Ну хорошо, ладно, если он не воспринимает это как 100% наслаждение, он что, вообще тогда выходит не наслаждается? Он что, действительно пессимист, который, знаешь, как этот брюзга? А это мне не то, это не так, это не хочу, да? Вот у него все плохо вокруг. Что бы ты ему ни говорил, чтобы не, он все равно плохо по определению. Нет, конечно же, нет. В отношении йога йог не брюзга.
То есть он может наслаждаться всем вот этим вот вокруг, но он как бы к этому не привязан, не цепляется.
Да даже, не, вот... даже здесь надо, я считаю, что здесь надо понимать здесь немножко даже по-другому, что за этим всем кроется истинное наслаждение, не приходящее, не зависящее от сочетания этих всех элементов и обстоятельств. И вот только лишь когда мы получаем вот это неприходящее наслаждение, это по большому счету наслаждение. То есть это наслаждение, которое не исчезнет, которое, ну как бы не такой какой-то суррогат-заменитель, а истинное. А все остальные наслаждения, приходящие, они сегодня есть, а завтра они растворились. Какое-то время они доставляют радость. А начиная с какого-то времени, они уже перестают доставлять радость. Вот с этого, с этих позиций надо понимать этот афоризм. А не с тех позиций, что действительно этот бедный йог, он вообще не испытывает наслаждения. Да нет, испытывает. Вот. Ну, пойдем дальше.
Пятнадцатое. Поистине для мудрого... Поистине для мудрого все есть страдание из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания гум. Опыт наслаждения у каждого индивида связан с влечением и опирается на одушевленные и неодушевленные средства его реализации. В этом случае всегда существует скрытая потенция или предрасположенность к действию, порожденное влечением. Точно так же индивид испытывает враждебность по отношению к средствам, причиняющим страдания, или приходит в замешательство. Иначе говоря, есть также и предрасположенность к действию, порожденная враждебностью или тупостью, то есть сугубой закостенелостью в невежестве. В этой связи было сказано: наслаждение невозможно без причинения вреда живым существам. Следовательно, есть также и физическая предрасположенность к действию, созданная насилием, причинением вреда. Именно поэтому наслаждение чувственными объектами было названо неведением. Удовлетворение потребности органов чувств в объектах наслаждения, есть счастье. Неудовлетворенность страстного желания есть страдание. Отсюда следует, что нельзя достичь бесстрастия органов чувств, повторяющейся практикой наслаждения. Почему? Потому что из-за повторяющейся практики наслаждения усиливается влечение, а также искушенность органов чувств в наслаждении. Именно поэтому практика наслаждения не может быть средством обретения неприходящего счастья. Поистине, тот, кто, стремясь к счастью, привязывается к чувственным объектам и погружается в великую трясину страдания, подобен человеку, который, боясь укуса скорпиона, оказывается ужаленным змеей. Это свойство страдания быть связанным с непрерывным изменением называется неудовлетворенностью. Оно причиняет боль только йогину, даже пребывающему в состоянии счастья. Далее, что такое страдание, связанное с беспокойством? Ощущение беспокойства у всех живых существ связано с враждебностью и опирается на одушевленные и неодушевленные средства ее реализации. В этом случае тоже существует предрасположенность к действию, порожденная враждебностью. Индивид, стремящийся к обладанию средствами наслаждения, испытывает трепет в теле, речи и разуме. Поскольку при этом он творит благо и причиняет вред другому, то вследствие приносимых другим существам пользы или вреда он накапливает благую или неблагую карму. Такая предрасположенность к действию возникает по причине жадности или помраченности. Это и называется страданием, вызванным беспокойством. Что такое страдание, причиняемое следами прошлых впечатлений, то есть формирующими факторами? Из-за прошлого опыта наслаждения возникает предрасположенность к впечатлениям наслаждения, а из-за прошлого опыта страдания – предрасположенность к впечатлениям страдания. И таким образом, когда плод прошлых действий созревает в виде наслаждения или страдания, снова и снова происходит накопление предрасположенности к действию. Так этот не имеющий начала поток страдания, разливаясь все шире и шире в силу своей неприемлемой сущности, угнетает даже йогина. Почему? Мудрый подобен глазному яблоку, как при попадании именно в глаз, а не на другую часть тела, мельчайшая шерстинка причиняет боль своим прикосновением, так и эти прошлые впечатления страдания причиняют боль только йогину, который своей чувствительностью подобен глазному яблоку, но не другим субъектам опыта. Другие же, кто время от времени отбрасывает страдания, вызываемые собственными действиями, которые тем не менее возникают вновь и вновь, кто обретает страдания, которое время от времени бывает отброшено, кто как бы полностью затоплен потоком сознания, расцвеченного следами прошлых впечатлений, не имеющих начала, кто вследствие неведения подпадает под власть ложных впечатлений «а я» и «моё», от которых следует избавиться, те другие, рождающиеся вновь и вновь, подвержены тройственным мукам, обусловленным причинами внешними, внутренними, либо теми и другими вместе. Итак, видя самого себя и все многообразие живых существ, вовлеченными подобным образом в безначальный поток страдания, йогин находит убежище в истинном знании, причине прекращения всякого страдания. В сутре сказано также: «Поистине для мудрого все есть страдание по причине противоречивого развертывания гун». Это означает, что свойства разума, имеющие природу ясности, деятельности и покоя, будучи взаимосвязанными,
вследствие поддержки, оказываемой друг другу, формируют умиротворенное, яростное или тупое состояние сознания, соответствующее именно этим трем качествам. Поскольку же развертывание гун, то есть фундаментальных качеств, весьма изменчиво, поскольку сознание и получило название быстро меняющегося. Высшие формы и высшие степени функционирования гун взаимно противоположны, но обычные формы сосуществуют с высшими. Итак, эти гуны, поскольку они опираются друг на друга, представляют названные состояния сознания. Радостное, страдающее, тупое, и каждая из гун принимает форму любой из них. Их различие обусловлено, однако, преобладанием одной из гун. Поэтому для мудрого все есть страдание, и порождающим семенем этого великого многообразия страдания служит неведение. А причина устранения неведения – истинное знание. Подобно тому, как наука о лечении болезни включает четыре раздела – болезнь, причина болезни, исцеление и лекарство – эта шастра тоже состоит из четырех разделов, а именно – круговорот бытия, причина круговорота бытия, освобождение и средства освобождения. Из них круговорот бытия, как многообразие страдания, есть то, от чего следует избавиться. Причина, от которой следует избавиться, соединение Прадхана и Пуруша. Избавление, абсолютное прекращение этого соединения. Средство избавления, истинное знание. При этом собственная форма того, кто избавляется, не может быть не обретена, не оставлена, ибо в случае оставления принимается учение о его уничтожении, а в случае обретения собственной формы – учение о порождающей его причине. При отрицании обоих учений остается учение о вечности Пуруша. Это и есть истинное знание. Таким образом, данная шастра определяется как состоящая из четырех разделов.
Угу. Еще раз афоризм прочитай.
Поистине для мудрого все есть страдание. Из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания гун.
Угу. Значит, ну, во-первых, еще раз напоминаю, что мы изучаем йога-сутру Патанджали вместе с трактатом, с комментарием Вьясы. Комментарий Вьясы – это несколько, ну, это один из самых авторитетнейших, пожалуй, комментариев, но тем не менее здесь невооруженным взглядом прослеживается влияние как буддизма, так и такая есть еще другая религия, значит, джайнов. Слышал о ней, да? О непричинении вреда. Ну, ты, вероятно, мог слышать о этой религии. Совершенно любопытная религия, где за добродетель считается закончить жизнь, отказавшись от еды, дабы ничто не гибло. И так вот медленно и печально, значит, надо было бы умереть. Это вот именно они ходят с веточками, чтобы, не дай бог, там не раздавить
жука да,
там, или еще кого-то. Вот. Вот такая есть тоже. Тоже очень любопытное. Очень любопытное течение. Но мы не будем ими заниматься. Поэтому в этом смысле даже я не хочу как-то жестко привязываться к комментарию Вьясы. Итак, страдания. Как сказано в афоризме, оно во многом обусловлено вот этой непредсказуемой чередой гун. То есть качество явления или объекта. Но здесь я хочу объяснить это все с точки зрения даже более близкой к нашей школе, ну или более близкой к такому тантрическому взгляду. Что есть наслаждение, что есть страдание. Мы помним, это если угодно, ну, в логических школах, как аксиома, что все страдание, точнее, все наслаждение, которое мы имеем, это не суть что-то внешнее. Это не суть проявления каких-то внешних элементов, сочетания их. А это то, чем мы являемся. Свойство нашего «я» само по себе свойство наслаждения. Ну, механизм его проявления достаточно тонок через тричинное тело. Не будем его рассматривать, но помним, что все наслаждение в этом мире, которое человек только может получить, это не суть того, что вот он сидит как контейнер, и в него вливают какое-то наслаждение, что якобы наслаждение как некая субстанция есть вовне, и вот если ее влить вовнутрь человека, то вот он испытывает наслаждение, а потом перестает испытывать, ну, по прошествию времени. Так вот, эта точка зрения, точка зрения это заблуждение. Все наслаждение, которое мы испытываем, не внешнее наслаждение, а внутреннее наслаждение. А вопрос в другом, что все внешние вещи своего рода как ключики, которые открывают внутренний замок внутреннего наслаждения. И вот пока этот ключик работает, мы испытываем наслаждение. Как этот ключик не работает, мы перестаем его испытывать. Наслаждение не заключено в стакане водки, не заключено в вкусной пище. Более того, если мы будем рассматривать такие тантрические аспекты, по большому счету, даже сексуальное наслаждение не заключено в женщине, которую там, ты страстно возжелал. Самое интересное, что все это наслаждение заключено в тебе. А все внешние проявления – это всего лишь ключики, которые помогают ему проявиться. Но, как и все ключики внешние, эти вещи приходящие. Эти ключики действуют недолго. Скорее, это даже не ключики, а некие такие грубые отмычки. Один раз ты этой отмычкой замок открыл, а вот второй раз его что-то там заклинило, и он уже не спешит открываться. Вот по этой причине... Да, человек делает такую подмену. Он само понятие наслаждения путает с понятиями ключей к наслаждению. Ну, то есть теми какими-то факторами, которые позволяют это наслаждение внутри открыться. Это состояние неведения. А дальше все достаточно логически просто выходит. Вот любой внешний объект, который вызывает наше наслаждение, ну, наше наслаждение, но сам им не является, а мы за него начинаем цепляться. И вместо того, чтобы идти к источнику наслаждения, который в нас самих, мы идем как бы вовне, мы удаляемся дальше от того наслаждения, которое есть. Вот почему нам все требуется все больше и больше дозы, допустим, той же водки, чтобы испытывать одно и то же наслаждение. Почему? Да потому что с каждым этим приемом мы по большому счету удаляемся от нашего внутреннего наслаждения. Почему мы удаляемся? Да потому что мы все больше и больше начинаем считать, что причина этого счастья вот в этом стакане водки. То есть мы мысленно еще сильнее себя вводим в заблуждение. То есть мы мысленно еще сильнее удаляемся от источника истинного наслаждения.
Отождествляем водку с наслаждением.
Да.
Сильнее.
Значит, если мы отождествляем, значит, мы забываем про этот первоисточник. И дальше идет такой момент, что невозможно наши чувственные вот эти наслаждения накормить. Чем больше мы будем их кормить, тем больше им будет хотеться. Почему? Да потому что с каждым приемом мы будем отдаляться от источника все дальше и дальше, и нам будет требоваться все больше и больше доза, чтобы получить, ну, хотя бы поддерживать на прежнем уровне вот то предыдущее наслаждение. Ну, аналогия такая. Вот когда ты находишься рядом с солнцем, да, тебе и у тебя есть солнечная батарея. Эта солнечная батарея может быть очень маленьких размеров, потому что интенсивность лучей столь сильна на один квадратный, там, не знаю, сантиметр, что вырабатывается много энергии. Но если ты по своей глупости начинаешь удаляться от солнца, Чтобы получить ту же самую энергию, тебе надо увеличить площадь этой солнечной батареи. И чем дальше ты удаляешься, тем у тебя должно быть больше размер этой солнечной батареи. Вот в этом и есть причина того, что мы страстно стремимся к тому или иному наслаждению, получая его, какое-то время даже испытывая. Ну, во-первых, мы хотим опять повторить его. И это естественно. Значит, почему естественно получать наслаждение? Да потому что это наша суть. Если бы это было противоестественно, мы бы к нему не стремились. К сожалению, очень много есть школ философских, неправильно это все понимающих и трактующих. Они трактуют наслаждение как вещь, от которой надо избавляться. Это глупость. Если бы это не было наше природное, так сказать, свойство, мы бы к этому никогда не стремились. Так как это что-то совершенно естественное, мы к этому стремимся. Но наша проблема лишь в том, что мы подменяем понятия. Мы подменяем понятие самого наслаждения с предметом или с тем ключом, который позволяет выделяться это наслаждение. Так вот, с каждым разом требуется все больше и большая доза. Пример, да? Постоянно я повторяю. Сегодня я довольствуюсь $10. Завтра мне надо 100, послезавтра 1000. Через год меньше, чем 1 000 000. Я вообще не буду ни с кем говорить. А потом, значит, пока не стану миллиардером, счастливым не стану, говорю я сам себе. Аппетит растет, значит, во время еды, есть такая поговорка. Почему это происходит? Да потому что мы, по большому счету, идем в ложном направлении. Вот с этой точки зрения абсолютно правильное высказывание о том, что бесполезно стремиться к наслаждению. С точки зрения, вот с этой точки зрения, понятно, да?
Да.
Что чем больше ты их будешь получать, тем, ну, больше тебе будет хотеться, и ты никогда не накормишь полностью, значит, вот свое чувство. Ты удаляешься от источника. Но опять же, надо при этом постоянно помнить, что дело тут не в наслаждении, наслаждение тут ни при чем, а именно вот в этом неведении. Мы подменяем одно понятие другим понятием. К сожалению, вот такая может быть логическая вещь и простая, да? Она с таким трудом доходит до неких, так сказать, практиков, что я иногда прихожу в ужас, когда мне говорят, что вот от наслаждений надо избавиться, надо там то, надо там все, надо там пятое, надо там десятое. Я всегда говорю, давайте не путать понятия. Давайте будем избавляться от ложных наслаждений.
Аскетизм нужен вот для того, ограничения все эти нужны для того, чтобы по полной программе еще больше.
Абсолютно точно, правильно, да. Для чего нужен аскетизм? Для чего надо держать себя в узде? Да потому что такое аскетизм? Что такое эта узда? Это мы не идем на поводу у этого ложного призрака, который нас все удаляет и удаляет и удаляет от источника. Мы говорим себе: все, я не буду удаляться от источника. Я не буду, сегодня я пил стакан водки, завтра 2 стакана, послезавтра 3. Да, это, ну, уже видно, что это тенденция в никуда, это тенденция в удаление. И я себе говорю, все, хватит водки. То есть, внешне это выглядит как аскетизм. Все говорят, о, Иван Иванович взялся за аскетизм, перестал пить водку, себя контролирует, значит, себя изнуряет. Нет, Иван Иванович совсем себя не изнуряет. И водку он бросил пить не потому, что он, так сказать, себе отказывает в желаниях, а потому что он понял, что это неправильный путь, что он должен достигать того же самого наслаждения не вот этим, не этой дорогой в никуда, а правильной дорогой вовнутрь. А внешне это проявляется, все говорят, что он аскетизмом занялся, ничего подобного. Иван Иванович просто ложные пути отсек, а сам начал искать истинные пути. Да, ну, как, так сказать, объяснить это человеку постороннему? Человек посторонний не может это понять, если он не занимается. Вот. И поэтому этот человек посторонний начинает копировать поведение Ивана Ивановича, который рано или поздно, действительно отказавшись от водки и найдя источник счастья внутри себя, действительно светится счастьем и блаженством. Все вокруг него прыгают. Иван Иванович стал учителем, гуру жизни, да? Ну, потому что это и видно невооруженным взглядом. Человек наслаждается каждой секундой жизни. Вот. Но по своему, так сказать, недомыслию они начинают вспоминать, а как себя Иван Иванович вел? А он не пил водки, там он того-то 5-10 не делал, он всячески отказывался от этого. И они начинают копировать, не понимая, для чего это делал Иван Иванович. Да? Вот. Вот это такая вещь, опять же, очень трудно понимаема, и, как ни странно, во многих этих трактатах она подразумевалась во времена написания трактата Патанджали, это подразумевалось. Поэтому он на этом не делал акцент. Сейчас это не подразумевается, и об этом не написано. В результате возникает недопонимание, просто тупое недопонимание. Значит, поэтому есть стремление к наслаждениям, или, так сказать, вещь совершенно естественная. Вопрос только, каким образом это делать и к какому наслаждению. Ну, то есть, если мы подменяем понятие, то бесполезно к нему стремиться, мы его никогда не получим. Вот в этом смысле, да, все приходящее. Даже испытывая приходящее наслаждение, йогин, по большому счету, понимает, что это не наслаждение, это какой-то жалкий отблеск от того, что ждет его впереди. Да, если он пьет стакан водки и при этом хоть что-то чувствует, да, он чувствует наслаждение, безусловно, какое-то время идет метаболизм, что-то там он ощущает, но он при этом ни на секунду не забывает о такой простой истине, что водка тут ни при чем, что это в этот момент, в результате действия вот этой химии, свет его «я», свет вот этого наслаждения, которое есть... ну, неотторжимое от «я» свойство, начинает светиться чуть-чуть больше. И по большому счету свет этого наслаждения, он испытывает это наслаждение, но он разделяет, что это не наслаждение, принесенное от водки, а наслаждение, полученное изнутри. Он фильтрует. Очень... Если он это фильтрует, он безнаказанно проходит через чувственный мир. На этом построена тантра. Что значит безнаказанно?
А вот как вот быть с загрязнениями каналов, например?
Нет, я не рассматриваю сейчас такие технологические подробности. Я рассматриваю, конечно же, да, любое привнесение химии, оно, конечно же, загрязняет. Да, но я не рассматриваю такие подробности. Почему здесь надо отдельные слова говорить? Он, конечно же, загрязняет. Но йог, он иногда имеет возможность другими упражнениями их почистить. То есть это где-то, конечно же, работа впустую. Что с одной стороны, он тут же загрязняет и тут же чистит. Нерационально, согласись. Да, отпечатки остаются, и это нерациональный подход. Но я хочу на другом немножко моменте остановиться. Да бог с ним, рациональный или нерациональный. Это на самом деле второстепенно, если разобраться. Самое главное, чтобы не было вот этой самой первой глупости. Когда вдруг начинают призывать, говорят, все, ты должен отказаться от счастья в этой жизни, ты должен быть. И не говорят каким. Вроде вся йога подразумевает, что мы должны избавиться от страданий. Ну, собственно, зачем она тогда нужна? А с другой стороны, ничего и про счастье тоже не говорят. И вот получается, что такой стереотип йога, это некого такого отморозка, который вроде бы и не страдает, но и счастливым назвать его нельзя, понимаешь? И самое смешное, что большое количество людей начинают под это косить. Они начинают всячески себя, ломая комедию, представлять, да, они не подвержены земным страданиям, они уже, так сказать, ангелы с крылышками. Но с другой стороны, что-то не особо видно, чтобы они лучились таким, знаешь, беспричинным счастьем. Вот. Потому что вот это недопонимается, этот момент недопонимается. И вот только лишь в этой связи можно понимать, почему здесь сказано, что любое чувственное наслаждение приходящее и не стоит того, значит, чтобы вот так вот, сломя голову, за ним гнаться. Да? В противном случае это просто заблуждение, которое никуда не ведет. Вот, кстати, на этом в свое время провалились буддисты. рано или поздно простой народ перестал понимать вот эти вот их хитросплетения логические. Буддизм построен на разуме. Это сильная религия, сильная система для людей с очень хорошими развитыми интеллектуальными способностями. Но хотим мы того или не хотим, не все люди на Земле с одинаково развитыми интеллектуальными способностями. И некоторые просто не потому, что есть люди лучше, есть люди хуже, но кто-то не захотел их просто у себя развивать, точнее развивает их какой-то в другой плоскости. И вот рано или поздно просто народ перестал понимать вообще, что эти буддисты хотят. И буддизм исчез. В Индии буддизм исчез. В Индии нет буддизма, ну, во всяком случае, не было. По той простой причине, что рано или поздно они как бы оторвались от понимания и повисли в воздухе. Вот я очень не хочу, чтобы такая участь была и в отношении йоги. Хотя, может быть, она уже и произошла тоже, как и с буддистами. Неважно. Идем дальше.
Шестнадцатое. Еще не наступившее страдание есть то, что должно быть устранено. Прошлое страдание, уже унесенное избывшим себя жизненным опытом, не относится к области того, что должно быть устранено. А настоящее страдание в данный момент уже составляет содержание опыта и не может быть устранено в следующий момент существования. Отсюда только то страдание, которое еще не наступило. То есть будущее страдание причиняет мучение йогину, чувствительному как глазное яблоко, но не другому субъекту опыта. Именно оно, это будущее страдание, и подлежит к области того, что должно быть устранено. Поэтому далее уточняется причина того, что носит название «должное быть устраненным».
Угу. Значит, вот здесь афоризм, ну, мы уже о нем его, так сказать, рассматривали. Бесполезно волноваться о том, что уже прошло. В некотором смысле бесполезно уже влиять на то, что идет, ну, в том плане, что оно уже разворачивается. Вот мы уже сидим в этой комнате. Мы, конечно, бы могли в этот момент сидеть в Большом Кремлевском дворце съездов, да, или в Кремле. Но для этого мы должны были бы в прошлом сделать другие усилия, чтобы в настоящий момент получить другой результат. Точно так же и в этой связи, для того, чтобы в будущем нам сидеть в Кремлевском дворце съезда или в Кремле, да, мы сейчас должны сделать усилия. Для того момента, который еще не настал, для той кармы, которая еще не развернулась.
То есть такой предельно рациональный.
Очень предельно рациональный. Знаешь, вот эти все, как это называется, душещипательные копания в прошлом и в настоящем, они достаточно далеки от йоги, потому что бесполезно уже, поезд ушел. После драки кулаками не машут. Мудрый делает выводы и в будущем поступает по-другому. Все остальное, знаешь, иногда есть люди, которые любят поплакаться, сказать, какие они были плохие в прошлом, вот они такими больше не будут. Вот поплачется, поплачется, а ничего реального и не делают. Как были, такие остались. Вот йог в этом отношении, он идет другим путем. То есть он заботится о будущем. Вот здесь еще такое было упоминание, такое оно стало хрестоматийное, о том, что тело йога, йог сам становится чувствительным, как глазное яблоко. Вот это очень такая глубокая на самом деле правда. Почему? Как только человек начинает заниматься йогой, он страшно утончается. И все те грубые условия жизни, в которых живет среднестатистический человек и считает их нормальными, для йога становятся невыносимо болезненными. Подобно тому, как здесь вот было сказано, когда в глаз попадает малейшая там шерстинка или пылинка, насколько это тяжело. С другой же стороны, если такая же пылинка или шерстинка дотрагивается нашего тела, нам хоть бы что. Вот это такая очень жесткая закономерность в йоге. Я не верю, если человек начал заниматься йогой, серьезно начал заниматься йогой и в...
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу kurs.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
17. Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. Видящий – это Пуруша, обладающий рефлексивным знанием Будхи, разума. Видимое – это свойство, возвращенное в озаряющей сущности Будхи. Итак, это видимое, действующее, словно магнит, благодаря одной лишь своей близости, становится в силу свойства быть видимым принадлежностью Пуруши, господина, сущность которого – видение. Оно – это видимое, обретает свойство быть объектом опыта, поскольку оно как бы наделяется внутренней сущностью другого. И хотя по своей природе оно независимо, то есть лишь самозависимо, выступает оно как зависимое от другого, поскольку служит его цели. Безначальное во времени, обусловленное упомянутыми целеполаганием, связь этих двух, способности видеть и способности быть инструментом видения, и есть причина того, что должно быть устранено, то есть причина страдания. Таков смысл приводимого автором объяснения. Как сказано в этой связи, безусловное избавление от страдания возможно только в результате устранения причины такого соединения. Почему? В силу знания, противоядие, с помощью которого можно избавиться от причины страдания. Так, свойство быть уколотой принадлежит стопе. Способность уколоть колючки, избавление от укола в том, чтобы не наступать ногой на колючку или наступать на нее ногой, защищенной обувью. Кто в обыденной жизни знает эту тройную связь, тот обеспечивает себе защиту и не страдает от уколов. От чего? В силу способности понимать эти три стороны ситуации. Также и в данном случае именно сатва испытывает боль от страдания, причиняемого раджасом. Почему это происходит? Потому что она выступает пассивным объектом по отношению к действию, причиняющему страдание. Причинение страдания есть воздействие на сатву как на объект действия. Оно не распространяется на не подверженного изменению бездеятельного знатока поля, ввиду того, что объекты показываются ему. Но когда сатва испытывает боль, то Пуруша, соотносящаяся с ее формой существования, также предстает как бы испытывающим эту отраженную боль. Далее говорится о собственной форме видимого.
Еще раз, афоризм.
Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено.
Вот, это замечательный такой афоризм, как ни странно, он справедлив во всех йогах, в том числе и в тантра-йоге. То есть это такой базовый принцип. Еще раз вспомним аксиому. Вот у нас есть наше «я». Наше «я» обладает двумя способностями. Это сознанием и энергией. Наше сознание, подобно свету, оно высвечивает все, что находится в разуме. В этом достаточно тонком разуме, называемом здесь Будхи. И все, что бы ни происходило в Будхе, высвечивается вот светом сознания. Но возникает некая такая любопытная ситуация, когда наше «я» посредством своего сознания высвечивает все то, что находится в Будхе, но то, так как наше сознание, наше «я» само себя не отождествляет, само не видит себя, что ли, оно начинает считать, что оно и есть Будхи. Точнее, не Будхи, а все те объекты и формы, которые в Будхе появляются, проносятся в виде образов, мыслей, там, я не знаю, Мы помним эту ситуацию, что все, что бы мы ни видели, я вижу стул перед собой. Он сигнал, так сказать, образ этого стула фиксируется моими грубыми органами, моими глазами. И затем передают через мой разум, который называется манасом, в другой, как бы более тонкий разум, который называется будхи. И в моем будхи возникает точная копия этого стула. Я вижу его физическими глазами, но возникает он у меня в будхе. И вот эта точная копия этого стула в моей будхе и высвечивается светом моего сознания, и я начинаю его, ну, так сказать, постигать, узнавать, что это есть. Если я закрываю глаза, допустим, да, и думаю о себе, значит, у меня рождается какой-то образ меня самого. И он точно так же воспроизводится в будхе. Допустим, я считаю себя вот человеком с двумя руками, с двумя ногами, одной головой, там, наделенного как какими-то качествами. И у меня точная копия воспроизводится в будхе. Будхи сделана из тончайшей материи. Из тончайшей материи в состоянии саттвы. В состоянии, ну, ясности и чистоты. Это как прозрачнейший кристалл, не затронутый ни раджасом, значит, активностью, ни тамасом, инертностью. И вот в этой моей будхе, в этом разуме моем называемом будхе, возникает точная копия меня. Точнее, моего представления о самом себе. Вот здесь начинается эгоизм. Я, с одной стороны, лучами сознания высвечиваю свое будхи, с другой стороны, вырисовываю в этом будхе то, что я подразумеваю, что есть я сам, да, какие-то свои качества. Я вот, мне столько-то лет, я там принадлежу, у меня такой-то пол мужской или женский, я принадлежу к такой-то там расе, к такой-то национальности, у меня такой-то опыт был, у меня там столько-то высших образований, или вообще я там читать не умею, и так далее, и тому подобное. И вот у меня в будхе рождается образ самого себя. Лучи сознания пронизывают, значит, этот образ, и этот образ постоянно у меня находится. Он постоянно во мне присутствует. Да?
А кто этот образ? Сам будхи строит, ведь не сознание его делает, да, будхи сам вот.
Будхи, да, будхи, ну, как бы, будхи, ну, дает как бы информацию об этой всей системе, которая работает. Как бы самое воспроизводит вот часть этой системы, часть этого тела. А сознание цепляется за него, как если бы это оно и было. Оно просвечивает будхи. А будхи, вот представь себе, это такая действительно, может быть, как такую аналогию представим, океан. И из воды. И в нем раз, возникают те или иные фигуры, которые как бы замерзают. Вот приходит впечатление, приходит какое-то впечатление о том, кем я сам являюсь. Вот я себе представляю, что, как, так сказать, мои органы чувств дают информацию о том, что мой организм представляет себя то, все, пятое, десятое, и точная копия его из этой воды будхи раз, как бы замерзла, выкристаллизовалась. Значит, а океан будхи просвечивают лучи сознания. И они раз видят, ага, вот это смотрящий. Как бы лучи сознания сливаются с тем образом в будхи, и возникает, так сказать, их отождествление, самоотождествление. То есть лучи сознания, которые не видят источника, из которого они выходят, моего я, они цепляются за первое попавшееся, что они увидели. В частности, за образ того, кто смотрит. Значит, затем я тут же вижу стул. И вот к этому образу самого себя возникает еще образ стула. То есть вот у меня в разуме повторяется эта как бы картина внешнего, да? И я составляю, да, и он тоже высвечивается лучами сознания. И возникает такая ситуация, что есть смотрящий, есть то, на что он смотрит, и есть некий такой процесс смотрения, да? Вот такой тройственный. Потом внешние объекты в виде стула, они появляются и исчезают. Потом я посмотрел на машину, раз возникла машина. Я начинаю ее исследовать. Но на заднем плане присутствует вот этот вот образ самого себя. То есть и вот этот образ самого себя, который пропитан лучами сознания, это и есть эгоизм. Мы по неведению, представление о самом себе, которое возникло в Будхе, соотносим с нашей Пурушей, с нашим Я.
И это всегда есть, да, вот это, даже когда ты отвлечен от себя и...
Абсолютно, да, дальше. Да, когда ты даже мечтаешь и о чем-то думаешь, все равно у тебя остается какое-то представление о самом себе, размытое, либо более конкретное. Правда, есть исключения, это тантрические практики, в общем-то, практики йоги, где это иногда дает сбой и за счет этого пользуются. Я о них сейчас чуть позже скажу. Но, как правило, когда мы, вот во сне, обрати внимание, нам что-то снится, а мы всегда воспринимаем себя как зрителя в той или иной форме. То есть мы как-то соотносим все видимое к самому себе. И мы где-то подразумеваем, что вот у нас есть там руки, ноги, что-нибудь еще, да, ну какие-то органы. Хотя мы, может быть, их даже во сне не видим. То есть мы видим картину, которая перед нами разворачивается. Но как бы в это же самое время мы внутренним взором видим самого себя. Но видим самого себя вот в форме, ну как бы не в правильной форме, а самого себя в виде тела. Может быть тонкого, но тела. И мы соотносим себя с этим телом даже во сне. То есть это неведение не исчезает даже во сне. Даже во сне мы, так сказать, когда наблюдаем сон, все равно какая-то часть нашего сознания находится в неведении и думает о самом себе, как и об этом теле.
То есть сознание, когда светит, и первое, на что оно натыкается, это вот на представление
о самом себе.
А потом уже на все остальные.
А потом уже на все остальные объекты, да. Вот это такая, так сказать, ну это достаточно логично даже вывести, потому что ты можешь, допустим, родиться или там закрыть себе глаза, ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не понимать. Не уметь ни говорить, ничего, но у тебя все равно будет некий образ о самом себе. И это будет образ не абсолютный, то есть не образ твоего Пуруши, тем, чем ты являешься, а некий другой образ, который пришел, значит, от каких-то внутренних ощущений своего тела, от каких-то, ну, хоть что-то у тебя там остались, какие-то органы чувств. И даже когда ты открываешь глаза, ты еще толком не можешь понять, что это предметы или не предметы, но ты уже осознаешь себя как способного видеть или способного слышать. Ты еще не можешь различать даже звук, но ты уже слышишь этот звук. Ты еще не можешь различать эти объекты, да? Но у тебя уже открылась эта способность, и у тебя в этом Будхе возникает представление о себе, как о смотрящем, там, воспринимающем и так далее, как о теле. Ну, может быть, очень тонком теле, не обязательно грубом теле. Иногда хотят представить, что вот там... О грубом теле, да? Нет, иногда о очень тонком теле, теле чувств, или теле каких-то эмоций или разуме. Но все равно в Будхе возникает копия нас самих, как мы себе это представляем. Оно просвечивается лучами сознания и отождествляется. Я вот с этим представлением. И как только есть это отождествление между представлением о самом себе и нашим атманом, нашей Пурушей, нашим Я. Так вот здесь начинает связь быть. Если это представление начинает страдать, ну то есть с ним случаются какие-то моменты, которые как-то его там разрушают, ущемляют, не знаю, ну как-то воздействуют на него, то чисто по закону ассоциации наше Я тоже начинает себя осознавать страдающим. Хотя оно к этому образу никакого отношения не имеет. Вот в этом парадокс. Вопрос, почему оно страдает? Да потому что оно, ничто не может заставить страдать наше «я», да? Потому что ничто не может на него, да, на него ничего, на него ничего не может подействовать. Ничего, кроме его самого, на самое себя, понимаешь? Вот совершенно парадоксальная связь. То есть, из-за закона ассоциаций, как бы «я» начинает само себя наказывать. Само себя наказывать. Когда оно видит, что та картинка, с которой оно себя отождествляет, претерпевает какие-то неприятные изменения, оно начинает самобичевать.
Оно считает себя этой картинкой.
Оно считает себя этой картинкой, и оно, как бы как ответная реакция, ну то есть оно соотносится, оно начинает причинять само себе страдания. Ничего внешнее нашему «я» причинить страдания не может. В принципе. Но вот видишь, какая здесь зацепка хитрая. Что если это наше «я» отождествилось с каким-то другим объектом, и этот объект начинает страдать, то само «я» начинает само себя... Значит, каким образом оно начинает себя, значит, угнетать? Очень простым образом. Мы помним, что свойство нашего «я» – это абсолютное счастье. Это переживание наслаждения в высшей степени. В высшей степени наслаждения. Само по себе. Вот у нас есть наше «я». И вот его естественное, природное свойство – переживать фантастическое наслаждение. Но из-за этого отождествления, из-за этого самого самонаказания, наше «я» начинает сокращать свое собственное наслаждение. Оно начинает, ну как бы, пытаться задавить присущую этому «я» свойство, неразрывно с ним связано. Вот тогда возникает боль. То есть боль – это когда мы пытаемся задавить присущее себе качество высшего, ну вообще, наслаждения. Наслаждение в нас, ну то есть наслаждение, оно само по себе есть. Вот знаешь, как есть понятие «свет», но нет понятия темноты, потому что понятие темноты — это всего лишь отсутствие света. Вот точно так же и боль, и страдания. Страданий самих по себе нет, но есть тенденция сокращения наслаждений, что воспринимается нами как боль. Вот, так вот, что получается. Итак, наша Пуруша создала в нашем Будхе представление о самом себе и самоотождествилась. И если что-то воздействует на грубое физическое тело, то понятно, оно через органы чувств доходит на этом представление о Пуруше. То есть здесь достаточно повлиять, и там, как бы, эта копия тоже становится, ну, не ущербной, но там с каким-то огрехом. А так как «я» наше отождествилось с этой копией, то если это было в сторону, ну, так сказать, негативную, то вот это изменение в сторону негативного начинает приводить к тому, что «я» начинает сокращать, само себя душить, вот. Само себя начинает, ну, то есть пытается само себя задавить. И вот тут начинаются страдания. С другой же стороны, когда приходит какой-то объект, то всегда есть, как бы, субъект и объект. Есть субъект восприятия, это наша точная копия нашего «я» в Будхе. И есть объект восприятия, это, собственно, копия объекта, но тоже в Будхе. Все происходит в Будхе, все происходит в разуме.
И субъект, и объект.
И субъект, и объект нашего восприятия. Вот почему буддисты так сильно, допустим, упирают на разум. У них вообще хлебом не корми, дай поразмышлять о разуме. Потому что даже на этом уровне очень что много объясняется. Значит, идем дальше. И вот такая вот цепочка сохраняется. То есть есть видящий, есть видимое.
Есть процесс.
Есть процесс, да. То есть есть разделение. Но по большому-то счету ни того, ни другого нет. А есть некая картина, которая высвечивается лучами сознания. И все эти разделения на видящего и видимое —
только внутри Будхи.
Это внутри Будхи. Я даже не говорю, как оно есть, так сказать, за пределами нашего тела, да, потому что в конце концов какие-то изначальные факторы повлияли на это будхи, чтобы в будхе что-то сформировалось. Но даже я об этом не говорю, потому что мы, по большому счету, об этом ничего не знаем. Мы об этом можем знать только лишь по отпечатку, который у нас по точной копии, который сделан в будхе. Мы внешний мир знаем только лишь по точной копии той картинки, которая вырисовывается у нас в будхе. Какой он на самом деле? А Бог его знает.
Так вот процесс устранить вот это вот.
Да, значит, и еще раз прочитай этот афоризм.
Соединение видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено.
Вот, значит, видящего и видимого есть причина того, что должно быть устранено. И вот когда мы начинаем разделять, то есть как бы вытаскивать лучи сознания в первую очередь из вот этой точной копии нашего представления о самом себе. Даже не о внешнем объекте, который возникает, а в первую очередь вот о этом представлении как о самом себе. То есть как бы лучи нашего «я» как бы вытаскиваются из будхи. То есть разделяется настоящий видящий, то есть пуруша, наше «я». И вот это вот точная копия представления, ну как бы какая-то фантазия о том, кто видит. То есть это точная копия нашего представления о нас самих в будхе. И вот когда они разъединились, то нам уже абсолютно наплевать становится. Нет вот этой связи, как бы симпатической, я не знаю, как отождествление между одним и другим. И все. Начиная с этого момента, йог перестает испытывать какой бы то ни было дискомфорт, причиняемый его телу.
А объекты и субъекты для него же все равно остаются.
Значит, дальше идем. То есть, как только это произошло, как только он смотрит на все объекты,
не через будхи,
не через будхи, а непосредственно он видит в том числе и будхи. Как то поле, где все возникает. Он видит, что есть некая субстанция, легко трансформируемая. То есть настолько легко трансформируемая, что кажется даже, что этой субстанции нет. А есть вот эти картинки, куча картинок. То есть как бы иногда кажется, что вот этой жидкой воды, океана, нет. А все уже замерзло в какие-то представления и какие-то формы. Вот. Но как только лучи сознания вышли из этого океана, все эти картины растаяли, истекли.
И все.
И ты видишь всего лишь океан. Ты видишь эту тончайшую субстанцию будхи саму по себе. И ты перестаешь видеть мир. Ты перестаешь видеть его проявление, потому что это всего лишь копия. Да? Ты видишь вот этот инструмент, с помощью которого ты раньше постигал этот мир. Это будхи. И ты разотождествился, все исчезло.
А внешний мир объективный тогда куда делся?
Он никуда не девался, он как был, так и остался. Но, понимаешь, как бы здесь немножко упор на другом. Здесь как бы взгляд не с внешней стороны, а внутренней стороны. Да какая тебе разница, остался он? Или его не осталось, если ты если ты разделился? Как тебе объяснить? Вот смотри, у тебя есть телевизор. И ты ничего не видишь, кроме телевизора. И ты смотришь на него, смотришь, тебе кажется, что ты видишь мир. А потом ты взял, нажал на кнопку, и экран погас. Остался ли реальный мир, или он исчез? Ты, в общем-то, даже не можешь определить никак. Но для целей твоего познания самого себя, это уже очень много. Потому что этим пресекается много чего. Но здесь есть несколько другое еще объяснение. Вот дальше оно будет более серьезно, так сказать, описано. Я тебе просто общую картину нарисовал.
То есть, сейчас я еще раз соображу немножко. Значит, здесь как бы разделение происходит. Здесь вот видящий – это я, а видимое – это всего лишь только будхи. То есть, это не внешний вот этот мир, который можно...
Саш, ты не знаешь, что такое внешний мир, ты его не видишь. Твои органы чувств воспринимают какие-то сигналы. Они трансформируются в нервные импульсы. Нервные импульсы передаются в тонкий разум Будхи через манас. И вот ты видишь только ту картину, которая в Будхе. Знаешь, есть люди, у которых прекрасно работают все органы зрения. Глаза видят, уши слышат, но в мозгу какая-то поломка. И они ничего не видят, ничего не слышат. И для них реальный мир, в общем-то, так же, что он существует, что он не существует, они не могут даже, они им ничего не могут сказать про него, потому что до Будхи ничего не доходит, хотя глаза видят, воспринимают, да, что-то там, но не доходит. Вот точно так же и здесь. Представление о внешнем мире мы имеем только лишь по той копии, которая формируется в Будхе. Какой на самом деле мир реальный, мы не знаем.
Очистишь Будхи от вот этих впечатлений, да, и увидишь...
Этого мало. Мало того, что очистить Будхи от впечатлений. Но если ты хочешь заняться внешним миром, да, который приходит через органы чувств, ты должен, а, очистить органы чувств, б, очистить манас, потому что манас как такая фильтрующая станция. Это пропущу, а это не пропущу. И последнее, это, так сказать, в Будхе непосредственно, так сказать, очистить его от этих образов. И тогда любое впечатление, проходя через органы чувств и проходя через манас, будут проявляться в Будхе в своей первозданной природе. Да. И если они будут проявляться в своей первозданной природе, ты можешь получать всю информацию. Ты будешь смотреть на стол, и у тебя в Будхе, если этот сигнал прошел через очищенное зрение и манас, будет не только образ этого объекта, но и все, что с ним только может быть связано. Вся информация. Ты четко скажешь, что с ним было, что с ним есть и куда он денется. То есть это некая такая сверхспособность.
А для того, чтобы, значит, вот разделить на я и Будхи, достаточно просто очистить Будхи от впечатлений, то есть сделать его гладким, вот эту субстанцию из саттвы. И все, и тогда лучи сознания будут отражаться и светить.
Да, абсолютно верно. Надо избавить от вот этих вот представлений, но от этих вот объектов, да? Но самое большое, надо избавиться от представления о самом себе.
И вот тогда исчезнет
последняя вещь. И, как обычно йоги описывают в медитации, что вот я сидел там, размышлял там о богине Кали. Я размышлял, так сказать, я сосредотачивался. Сперва исчезли все внешние вещи, я перестал их замечать. Я перестал слышать, видеть и так далее. Я был полностью сосредоточен на этой идее. Потом это настолько сильно стало проявляться, настолько образ Кали начал проявляться, вот этой божественной, что, значит, потом настало ощущение того, что исчезаю я сам, что я растворяюсь. Это страшно, как правило, ужасное чувство, потому что такое впечатление, что тебя вот этот океан растерзывает на кусочки. А с точки зрения вот этого процесса происходит только следующее, что лучи сознания выходят, вытаскиваются из представления о самом себе. И возникает такая, в общем, картина, что я сознавал какую-то высшую реальность, там, богиню Кали, но при этом я, как если бы я физически растворился, как если бы я физически исчез. Понимаешь, вот такое, то есть был этот образ богини Кали, но не было ничего, и в том числе не было представления даже о самом себе. То есть эгоизм, представление о себе растворились. Значит, и это уже высочайшая самадхи. Высочайшая самадхи. Но есть следующий шаг. Если ты такого самадхи достиг, то время уже начинает, как говорят, работать на тебя, то рано или поздно ты достигаешь так называемого нирвикальпа самадхи. Вот, или самадхи без образа. То есть даже образ Кали, в который ты был поглощен, и он исчезает. То есть, что это происходит вот с точки зрения йоги Патанджали, что если до этого лучи сознания, они как бы отделились от своего представления, значит, в Будхе и высвечивали всего лишь все, что осталось в Будхе, а в Будхе в этот момент был образ богини Кали, то потом еще дальше пошло, что когда эти лучи раз и в сами на себя начали светить. Они перестали даже на Будхи смотреть с этим грандиозным видением богини Кали, а начали высвечивать само себя. И вот это вот такое, это самадхи, из которого, значит, даже, ну, как вот говорят, очень тяжело даже вообще выйти, опять вернуться в этот мир, потому что ты вдруг понимаешь, что тебя ничего с ним, этим миром не связывает. Вот тогда наступает окончательное, абсолютное освобождение. Полностью ты вышел из мира. Вот, ну, в качестве примера приводят такой случай вот из жизни Рамакришны, когда он достаточно легко достигал, ну как достаточно легко, то есть он тоже потратил много времени, и он созерцал вот этот образ богини Кали очень легко. А потом пришел его учитель Тата Пури, который сказал, что ты должен достичь самадхи без образа вообще. Вот. А у Рамакришны это никак не получалось до тех пор, пока Тата Пури не взял кусок стекла, ему и не вонзил в переносицу. Вот. И сказал, что вот подобно этому ты должен рассечь все свои представления о двойственном мире, о любых, так сказать, образах. Да? И вот тогда после этого действительно исчез и субъект, и объект, и процесс познания. То есть, если до этого был, высвечивался объект богиня Кали, да, а то после этого исчезло все. Все исчезло. Нет ни субъекта, ни объекта. Но, видишь, когда говорят, исчезло все, люди сразу думают, ну все, значит, все померкло, погасло, потухло. Да? Ничего подобного. Просто это настолько следующий гигантский уровень, что на нашем маленьком уровне мы его описываем как померкло, погасло, исчезло. Да? А на, по представлению йога только лишь с этого момента все и началось. Понимаешь? Вот. Вот, значит, почему этот имеет афоризм очень важное отношение к тантрической практике? Есть такие практики, как визуализация и самосотворение своего тела. Если ты в Будхе сотворишь свой образ в виде того или иного бога и привяжешь свое, лучи своего сознания к нему, то ты фактически им и станешь. Понимаешь? Ты как бы растворишь свое предыдущее представление о самом себе. Сотворишь новое тело божества в тонком материи Будхи. И если ты самоотождествишься с ним, то есть переключишь эти лучи сознания на него, то ты им и станешь. Все физическое начнется страшной скоростью подстраиваться под тот образ, который ты создашь в Будхе. На этом это глубинный принцип визуализации в тантрических практиках. Вот, но об этом позже, об этом потом.
Любые визуализации на этом построены или вот определенные только?
Ну, я не хочу сейчас пока эту тему затрагивать, то есть это требует специальных разъяснений. Ну, то есть это принцип такой, что если ты создашь в своем будхе свое представление о самом себе,
то ты будешь себя считать этим.
Во-первых, да, ты будешь себя считать. С абсолютной точки зрения это такое же заблуждение. С точки зрения нашего Пуруши, нашего Я, даже тело, твое тело как тело божества, это такое же заблуждение. Но только там, не знаю, там на 2 миллиона шагов выше. Да? То есть с абсолютной точки зрения, пока Я не поглотится само собой, любое тело и любое представление о себе – это заблуждение. Но с точки зрения практики тантры, где ускоряется этот процесс, это следующий быстрый скачок на следующую ступень, начиная с которой сделать последний рывок уже гораздо-гораздо легче. Вот в этом смысл многих и многих практик. То есть, когда говорят, что вот они эти… Понимаешь, тантра, она… в большей степени такая практичная. Тебе говорят, делай. Тебе никто не объясняет, зачем. Да? То есть, предполагается, что ты уже ловишь каждое слово на лету, да, и его воплощаешь. Никто там тебе ни в какие теории никогда тебе, как во многих школах, не посвящает. Если у тебя не хватает ума, нутром чувствовать, что это правда, и делать все, что тебе говорят, то, в принципе, ты еще не дорос до тантры, считается. Попробуй другими методами. Там ничего не объясняется. Иногда возникает такое впечатление, что мне сказали делать то-то или иное упражнение. А мой разум, так сказать, слишком умный, да, воспротивился, сказал, что это я буду ерундой тут заниматься, да? Вот. Но на самом деле с разумом можно очень легко расправиться, потому что за этой практикой стоит настолько тонкая, настолько серьезная теория, что на самом деле любой разум будет удовлетворен, если он, ну, склонен к какой-то аналитической такой обоснованию той или иной практики. Вот. Но когда это делается уже в момент практики, там уже, конечно, себя никто, ну, не уговаривает, вот сейчас я буду делать то-то, то ничего, там идет это все естественно. Дальше идем.
Следующий, 18-й. Далее говорится, вот, далее говорится о собственной форме видимого. 18-е. Видимое обладает природой ясности, деятельности и инерции. Оно по своей сути великие элементы и органы чувств, имеет объектом опыт и освобождение. Сатва обладает природой ясности, света. Раджас – деятельности, тамас – инерции, покоя. Эти гуны, как отдельные сущности, подвержены взаимному воздействию. Они непрерывно изменяются и характеризуются соединением и разъединением. Они обретают формы проявления благодаря опоре друг на друга и имеют различные потенции, которые не смешиваются между собой. Даже когда находятся в отношении господства и подчинения, они выступают следствием различия потенций, принадлежащих к одному и тому же или к разным классам. Они полностью обнаруживают свое присутствие в тех случаях, когда им принадлежит главная роль, или даже при их подчиненном положении реальность других гун может быть логически выведена на основании их деятельности, включенной в действия доминирующей гуны. Их функция состоит в том, чтобы быть использованными для осуществления цели Пуруша. Они выполняют вспомогательную роль в силу одного лишь факта нахождения рядом. Подобно тому, как это происходит в случае с магнитом. Они функционируют без какой-либо внешней причины. Следуя развертыванию одной из гун, в совокупности они обозначаются словом «прадхана», то есть первопричина. Она-то и получает название «видимое». Итак, это видимое по своей сути великие элементы и органы чувств. Как великие элементы, земля и прочее, оно развивается в тонких и грубых формах. Как органы чувств, слух и прочее, оно тоже развивается в тонких и грубых формах. Это видимое никогда не существует без применения. Напротив, оно развертывается целенаправленно, а именно служит цели наслаждения и освобождения Пуруша. Здесь наслаждение, то есть опыт, есть установление собственной природы желаемых и нежелаемых качеств, вне разделения Пуруша и Сатва. Освобождение – установление истинной природы наслаждающегося, то есть Пуруша. Помимо этих двух определений нет иного знания. Так в этой связи было сказано: «Поистине тот не подозревает, что есть иное знание, кто в трех гунах, как деятельностях, и в Пуруше, как недеятели, но таком, который того же и одновременно не того же рода, видит все возникающие формы существования, представленными кому-то четвертому, наблюдателю их деятельности. Но каким образом эти два опыта освобождения, созданные разумом Будхи и связанные именно с разумом, приписываются Пуруше? Подобно тому, как победа или поражение, достигаемые лишь благодаря воинам, приписываются их господину, ибо именно он и есть тот, кто вкушает их плод, так и привязанность к круговороту бытия и освобождение от него, сопряженные только с разумом, приписываются Пуруше. Именно он и есть тот, кто наслаждается их плодом. Сам разум пребывает в окулах, пока не осуществлена цель Пуруше. Достижение этой цели и есть освобождение.
Таким образом, постижение, удержание в памяти, способность рассуждать, отрицание, знание истинной сущности и жажда жизни, развертывающиеся в сознании, приписывается Пуруше как реально существующие в нем, поскольку именно он наслаждается их плодом. Следующая сутра имеет целью определение различий во внутренней форме видимого, то есть гун.
И еще раз прочитай, значит, афоризм сам.
Видимое обладает природой ясности, деятельности и инерции. Оно по своей сути великие элементы и органы чувств, и имеет объектом опыт и освобождение.
Значит, давай поясним этот афоризм. Понятно, что все, что мы воспринимаем во внешнем мире, мы воспринимаем подочные копии, которые возникают в Будхе. А Будхи, в свою очередь, рисует эти картины на основании неких, на основании того, что передают ему органы чувств, а органы чувств передают ему те, так сказать, качества, которые они воспринимают о, так сказать, момент, о объектах, и, которые сделаны из пяти элементов. Или о тех или иных явлениях, как эти объекты видоизменяются. Да? То есть, ну, процесс какой-то идет. Вот. И мы уже об этом говорили когда-то, что все, что не воспринимается в трех таких, как иногда говорят, модусах, состояниях. То есть в состоянии тамаса, в состоянии раджаса и в состоянии сатвы. Достаточно такое, на первый взгляд, размытая характеристика всех явлений, но она очень предельно конкретна, если смотреть с точки зрения смотрящего, да, то есть с точки зрения нашего «я», которое отождествило себя с неким представлением о самом себе внутри Будхи. И вот все явления, которые приходят, они по своему отпечатку делятся на три этих качества. Некоторые явления, так сказать, несут такой затемняющий отпечаток, некоторые отпечаток активности, некоторые отпечаток ясности. Но все это проявление внешних каких-то таких факторов. С другой же стороны, все эти пять элементов, все прочие моменты, из которого сделан мир, это всего лишь энергия. Энергия в разных ее формах. То есть это в том или ином виде энергия, которая как сама формирует все наше тело, в том числе и Будхи. Вспомним, что Будхи – это тончайшая материя, но все-таки материя. Или, если угодно, тончайшая сконденсированная энергия, если рассматривать материю как энергию. В состоянии ясности, в состоянии сатвы. Если же, ну так как сказать, первопричина материи, она, ну, в некотором плане едина. Но вот если больше присутствует состояние ясности, то возникает такой орган, как Будхи. Если же начинает преобладать раджас или вообще работает раджас только, то это некие органы наших чувств. Та же самая материя, та же самая энергия, которая сформировала наши органы чувств, но больше с налетом тонкие, раджаса.
Угу. Тонкие органы чувств.
Да, тонкие органы чувств. Нет, почему тонкие органы чувств? Как тонкие органы чувств, так и грубые тонкие. Ну, потому что в конце концов, ведь процесс, когда мы видим что-то грубыми органами чувств, он тоже как-то протекает. И он тоже идет с вовлечением некой материи или некой энергии. И эта материя или эта энергия, она окрашена изменениями. Ну, понятно, то есть информация идет. И, наконец, третье, когда материя, ну, находится в третьем состоянии, в состоянии, так сказать, тамаса, то это воспринимается, ну, то есть, так сказать, представляет из себя грубую физическую материю. Вот. Значит, но вот как бы эти три модуса, они, с одной стороны, когда относятся к нашему телу, они разделяют на три этих части. Вот. Точно так же их можно применить ко всем внешним объектам или событиям, которые мы воспринимаем посредством нашего тела. И весь наш опыт поэтому делится на вот эти большие явления. Ну, пока здесь больше я ничего добавлять не буду, пойдем дальше.
Ну, они сами по себе не бывают вот как бы в чистом виде что-то одно, всегда это какая-то пропорция.
Ну да, то есть, как правило, что-то одно доминирует. Как правило, что-то одно доминирует, хотя сказать, бывает или не бывает в чистом виде, ну, это надо серьезно поразмышлять. Очень серьезно поразмышлять, может ли быть тот или иной элемент в чистом виде, допустим, раджас в чистом виде или еще что-то. В общем, достаточно здесь вопрос. Я думаю, что, конечно же, в подавляющем большинстве случаев это проявляется в виде смеси. Немножко того, немножко другого. Вот. Ну, пойдем дальше.
Девятнадцатое. Специфические и неспецифические. Только признак и отсутствие признака. Суть формы развертывания гун. Есть великие элементы. Акаша, пространство, ветер, огонь, вода и земля. Суть специфические формы неспецифических тонких зародышей звука, осязаемого тактуса, цвета, вкуса и запаха. Аналогичным образом органы слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния суть специфические формы бухи. А речь, руки, ноги, органы выделения и размножения суть органы действия. Одиннадцатый орган, манас, интеллект, имеет своим объектом все формы. Эти органы – суть специфические формы неспецифического, то есть общего свойства индивидуации. Все они в совокупности представляют собой 16 видоизменений гун. 16 неспецифических форм – это тонкий зародыш звука, тонкий зародыш осязаемого, тонкий зародыш цвета, тонкий зародыш вкуса и тонкий зародыш запаха. Таким образом, звук и прочие тонкие зародыши обладают, соответственно, одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью свойствами. Представляют собой 5 неспецифических форм. Каждая же неспецифическая форма – это только индивидуация, самость. Это и есть 6 неспецифических форм развертывания великой сущности, которая обладает природой чистого бытия. То, что выше неспецифических форм, есть только знак, сущность, называемая великой. В ней, наделенной чистым бытием, эти 6 форм развиваются до своего высшего предела. При процессе инволюции они, пребывая именно в этой великой сущности, обладающей чистым бытием, переходят в состояние, которое не является несуществующим, ни несуществующим, ни тем, ни другим одновременно, в непроявленное, лишенное знака в первопричину, прадхана. Это великая сущность и есть трансформация в гун в форме только признака, а отсутствие признака есть их трансформация на стадии несуществования, ни несуществования. Таким образом, цель Пуруши не является причиной развертывания гун, состояния отсутствия признака. Поскольку свойство быть целью Пуруши не выступает в качестве причины состояния отсутствия признака в начале развертывания гун, поскольку наличие цели Пуруши не может быть причиной этого состояния, оно не порождено целью Пуруши и потому называется вечным. Что касается 3 специфических состояний гун, то свойство быть целью Пуруши и выступает их причиной в начале развертывания. А поскольку эта цель есть инструментальная причина их проявления, то они называются невечными. Гуны, однако, хотя и обретают соответствующие последовательности, все упомянутые свойства не исчезают и не возникают. Они проявляются как бы наделенные свойствами порождения и разрушения в силу того, что конкретные эмпирические формы, внутренние присущие гунам, обладают свойствами разрушения в прошлом и возникновения в будущем. Для пояснения сказанного рассмотрим пример. Девата становится бедным. Почему? Потому что его коровы умирают. Бедность его – следствие смерти коров, но не следствие разрушения его собственной формы существования. Аналогичное рассуждение применимо к конкретным эмпирическим формам. Состояние только признака непосредственно связано с состоянием отсутствия признака. Будучи тесно связанным с ним, оно, тем не менее, отличается от него, ибо последовательность развертывания гун не может быть нарушена. Точно так же и 6 неспецифических форм, тесно связанных с только признаком, отличное от него ввиду неизменной последовательности развертывания гун. Подобным же образом элементы и органы чувств, связанные с неспецифическими формами, в то же время отлично от них. Как было сказано ранее, нет какой-либо иной сущности сверхспецифических форм, поскольку специфические формы и другие сущности не преобразуются. Что же касается преобразования их качественной определенности, свойств и состояний, то это будет рассмотрено в дальнейшем. Видимо, таким образом разъяснено. Следующая сутра имеет целью определение собственной формы видящего, то есть Пуруша.
Mm-hmm. Еще раз афоризм.
Ясы, конечно. Специфическое, неспецифическое, только признак и отсутствие признака – суть формы развертывания гун.
Так. Ну, здесь немножко, чтобы быстренько объяснить этот афоризм, мы должны фактически еще раз пробежаться по тому, что из себя представляет другая половинка этой Вселенной, эта энергия. То есть мы поняли, что все, что мы только можем встретить в этом мире, состоит из двух частей. Либо сознание, либо энергия. И вот здесь рассматривается вот эта вторая половинка, энергия. Энергия, которая бывает в разных вибрационных состояниях, в более грубом состоянии, более тонком состоянии, она фактически формирует все. Начиная от пространства, заканчивая вот этой вот материей. И по своему свойству, так сказать, энергии, присутствию способности вечно трансформироваться. То есть, если мы привыкли увидеть, если мы видим кусок материи, который нам кажется вечный и неподвижный, пирамида Хеопса, да? Ну, сколько тысяч лет простояла, и кажется, что она будет стоять вечно. Но ничего нет вечного в мире энергии. Даже если мы рассмотрим самую инертную материю, самую такую вот, уж казалось бы, никогда не изменяющуюся, то все равно это вопрос всего лишь времени, когда любая материя трансформируется. Почему? Потому что это энергия. А у энергии, ну, если так бытовым языком говорить, то такое есть свойство – меняться. Ну, конкретный процесс, как весь этот мир творился, мы уже, в общем-то, рассматривали. Ну, быстренько я по нему пробегусь, что есть так называемые тонкие элементы, есть грубые элементы. Есть грубые 5 элементов, из которых сделана вся эта вселенная. Значит, в системе йоги, это вообще общее такое мировоззренческое такое подразделение, это земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. И это как бы проявление в грубой форме более тонких так называемых там мантр или тонких таких принципов проявления. Вот когда берется энергия и окрашивается неким определенным образом, то получается энергия в каком-то таком вибрационном состоянии. Об этом достаточно трудно говорить, это некая такая степень абстракции, но распознавать энергию в такой форме, с одной стороны, может наше обоняние, с другой стороны, если такая энергия с такой вот окраской, то, что называется, грубеет или находится в состоянии тамаса, то это приводит к тому, что возникает элемент Земли. Аналогично есть энергия, которая окрашена в такую вибрацию, что, как правило, все импульсы энергии вот с такой характерной вибрацией мы воспринимаем как вкусовые какие-то такие потоки информации. Так вот, если эти вибрации, так сказать, сделать более грубыми, то возникает, точнее, что значит сделать более грубым? Если они проявляются в модусе или в состоянии тамаса, то это возникает вода. Ну, понятно, не какая-то конкретная вода и не какая-то конкретная земля, а само состояние, ну, если угодно, степень конденсации энергии. Потому что степень уплотнения, состояние жидкости. Жидкость может быть вода, а может быть спирт. Но подразумевается под водой не чисто вода, а само состояние вот такое как бы водообразное, что ли, да? Итак, по оставшимся еще 5 элементам, самый последний элемент, может быть, самый такой для нас трудно понимаемый и фантастический, это элемент пространства. Так вот, если взять энергию и окрасить ее в некую такую очередную вибрацию и заставить ее проявляться в грубой форме, то получится наше физическое пространство, пространство этой комнаты. Но с другой стороны, все импульсы, которые характеризуются примерно той же самой окраской, проходят у нас по каналу информации слуха. Значит, что это говорит? Это не значит, что мы слышим напрямую эти тан-мантры. Нет, но мы ощущаем, вот что такое звук для нашего физического органа чувств, уха?
Это колебания воздуха.
Это колебания воздуха. Но они сделаны по какому-то определенной, так сказать, ну какая там частота определенная, окраска, вибрация. У нас внутри там какой-то механизм, значит, вот эта вот ушная, как она называется там.
Перепонка,
она начинает вибрировать, импульс в дальнейшем передается уже по нервному волокну. То есть уже там ничего внутри нервного волокна, ничего, понятно, не вибрирует. Но этот импульс передается с такой же окраской, да, с такой же частотой, я уж не знаю, как это сказать, передается в наш разум, в наш манас. И вот как только приходит так сказать, информация вот с такой характерной окраской, звуковой, не конкретного звука, а вообще звуковой, да, то это идет, значит, внутри, через тонкий орган воспринятия звука и непосредственно через манас в будхе мы начинаем воспринимать Вселенную. Так вот, есть состояние как бы неких окрасов энергии, которые проявляются в тонком, а есть в грубом. Есть окрашены те или иные состояния состоянием тамаса инерции, состояние активности, значит, раджаса, или состоянием сатвы. И они тоже как бы порождают различные, ну, различные, так сказать, наши органы чувств, наше тело, наше, в конце концов, даже наш будхи тоже состоит из этих пяти элементов, но только лишь в состоянии сатвы. Тоже достаточно сложная, вероятно, конструкция. Говорить об этом очень захватывающе, очень интересно. Здесь можно над чем поразмышлять, какие аналогии провести. Но у нас просто нет на это время. Потому что, в конце концов, это всего лишь, как там было сказано, прадхана. То есть, это проявление внешнего мира, которое с началом цикла появилось, развернулось, а в конце цикла растворится, свернется и уйдет. Вот. Поэтому, с одной стороны, есть сознание, которое высвечивает и которое неизменно. С другой стороны, есть энергия. В разных ее ипостасях вечно, ну, как бы, меняющаяся, да, и сознание фактически статическое высвечивает вечно меняющуюся энергию.
А как пространство меняется?
В каком смысле?
Ну, если пространство — это всего лишь энергия, ну, как вот...
Да, ой, хороший вопрос. Я тут недавно совершенно... я все никак не могу. Здесь сейчас вышла новая книжка современного физика. Вот джентльмен приехал из Америки, привез, что она на английском, но, говорят, есть такое на русском переводе, это современное представление физиков о картине мира, совершенно захватывающее. Я не буду сейчас все пересказывать, но вот есть такая гипотеза, что в момент взрыва, большого взрыва, когда образовалась наша Вселенная, не было ни пространства, ни времени. Подчеркиваю, это точка зрения физиков, это не йогические, так сказать, какие-то манускрипты. Мы находимся в привилегированном положении. Ну, я имею в виду людей, которые изучают йогу. С одной стороны, есть возможность почитать какое-то наследие от древних мудрецов, но в некотором смысле необоснованно. Они просто так говорят, они как-то примерно обосновывают, но не до конца. Потому что часть знаний просто потерялась. С другой же стороны, есть точка зрения современной физики, которая каждый свой шаг выверяет и основывает на вполне конкретных достижениях, что можно проверить, перепроверить и так далее. Так вот, такая гипотеза есть, что в момент взрыва образовалось все, в том числе и пространство. И фактически само понятие взрыва — это было некое такое достаточно нам трудно представляемое явление, когда не было пространства, а потом оно стало расширяться.
Обо что расширяться?
Ну, то есть, вот представь себе, что вот наша Вселенная взорвалась. Взорвалась сколько там, 15, не помню сколько там, миллиардов лет назад. И после этого пошла как бы граница возникновения пространства. То есть, значит, пространство как бы расширяется в отсутствии пространства. Нам даже это очень тяжело представить себе. Но вот, так сказать, достаточно современные выкладки математические, потому что физика в первую очередь идет на ощупь с помощью аппарата математики. Результат такой, что даже сейчас наша Вселенная, вот прошло там 4, сколько там, миллиардов лет, до сих пор продолжает расширяться. Каждая секунда пространство расширяется. Вот такая одна из точек зрения.
В отсутствии пространства.
В отсутствии пространства, да. То, что нам даже очень тяжело представить себе.
Но это уже за пределами что-то такое в конце.
Это за пределами нашего разума, который мыслит внутри. И по большому счету понять это мы можем, когда мы начнем пользоваться уже не разумом, который своего рода тоже порождение пространства. Ну, то есть, как бы, в принципы устройства разума уже включено само пространство по себе. И оно где-то не может принципиально выпрыгнуть, значит, ну, как бы выше головы, да? Выше того, на чем оно построено. Ну, то есть, знаешь, как считается, что ни один робот никогда не станет умнее, чем его создатель, человек. Вот точно так же и здесь возникает некая такая, как бы, такой соблазн применить эту же самую гипотезу о том, что наш разум не может понять, что такое в том числе и пространство, и время. Вот здесь еще такой аспект. Время, потому что он работает и в пространстве, и времени. Он уже запаздывает. Тем не менее, йоги принесли кое-какое знание об этом. Да, и как мы получаем знания? Мы получаем знания косвенно, с помощью математических выкладок. Не напрямую мы познаем, да, не вот, знаешь, как мы открыли глаза и увидели, да, а с помощью математических выкладок, да, что вот это вот как было яйцо, да, космическое яйцо, вот эта сверхточка сжатая, которая взорвалась и превратилась во Вселенную. Вот это мы получили больше математическими выкладками, нежели размышлением об этом, да, и как-то так, восприятием. Так вот, да, о чем я хочу сказать, что вот эта граница пространства и времени и сейчас расширяется. Но если можно только лишь отнести такое понятие, как сейчас, к той другой точке за пределами этой Вселенной, где нет еще ни пространства, ни времени. Понимаешь, это некая такая абстракция, от которой просто клинить начинают наши мозги. И это, по всей видимости, некие такие рубежи, на которых, начиная с которыми разумом, вероятно, пользоваться мы больше не будем. Он просто перестает работать.
Пространство можно ведь применить вот только по отношению к объектам, да, или вот может вне объектов пространство существовать.
Да, вот это хорошие такие тоже такие моменты. А что ж такое вообще есть пространство? Вот я помню, у меня совершенно как-то, у меня друг есть, не знаю, где он сейчас, он физик, сейчас как-то судьба нас развела с ним. Вот помню, мы с ним когда-то впервые. Ну, была там одна задача, надо было в колбе получить вакуум. Не просто вакуум, ну, который вот легко получается, а то, что называется физический вакуум. То есть такой вакуум, которого нет даже на орбите Земли, потому что там это относительный вакуум. То есть там какое-то количество частиц на какой-то объем все равно летает. Очень разрежено, но есть. Эта установка позволяет создать просто ну, немыслимый вакуум даже на орбите, ну, в космическом плане. И вот мы долго, это долгий процесс был, там, значит, специальный такой мотор работал, значит, это долгое такое, что-то там нагнетало, ну, я не буду там это. Я, конечно, это все помню, по какому принципу это работает, но не буду в подробности вдаваться. И вот в результате у нас в колбе значит, датчик показал все. Пространство осталось, а материи нет. Ну, материи в обычном нашем представлении. То есть нет ни одной, ну, фактически, ни одной молекулы, ни одного атома. Конечно же, там, может быть, единичные летали, да, так чисто, понятно, очень тяжело. Но это была такая степень разрежения, и вот я вижу перед собой, вот оно пространство. С одной стороны, нет ничего, с другой есть что-то. Да, степень абстракции. И возникают чисто такие вот гипотезы, а что же там есть? Потому что если бы там не было ничего, почему оно вот такого размера, допустим, не в два раза меньше или не в два раза больше?
Так? Колбы там же.
Нет, нет, ну понимаешь, если нет ничего, но все-таки есть что-то, что есть? Понимаешь, мысль, да? Если нет ничего, но есть что-то. Есть разные, опять же, вот в современной физике гипотезы о том, что такое пространство, чистое, вакуум. Одна из них, что это спонтанно возникающие так называемые виртуальные частицы и тут же самоаннигилирующиеся. То есть, вот, не, ну, как бы, вот, грубо говоря, из ниоткуда, какую бы аналогию-то привести? Значит, ну, допустим, явилась частица и античастица. Вот оно какое-то время посуществовало, а потом опять раз слилось и исчезло. И вот постоянно возникающие и исчезающие эти частицы. Они рождаются какое-то время, существуют, а потом опять сливаются и исчезают. Но рядышком в другом месте еще возникло. Так вот, пустое пространство фактически с этой точки зрения рассматривается не пустое, а как заполнено этими виртуальными частицами, которые рождаются и исчезают. И понятно, что это уже какое-то свойство, ну если угодно, некой плотности этих частиц, выше которой их нельзя создать. Именно поэтому Допустим, литр вакуума – это литр вакуума, литр пустоты. А, допустим, и наперсток пустоты. Потому что, ну, там, соответственно, это какая-то уже геометрия привнесена, и ты даже эти виртуальные частицы не можешь их сжать меньше определенного объема. Вот, но это, опять же, это размышления физиков. Это все колоссально интересно. Это просто настолько интересно. Я, если честно, просто вот в панике, когда я включаю телевизор наш, и смотрю передачи, я вот вдруг понимаю, что нас кто-то сознательно держит в черном теле. Точнее, мы сами себя скорее держим в черном теле. У нас какая-то лабуда с утра до ночи по телевизору идет. Лабуда откровенная. А все открытия науки, достижения человечества, они вообще на втором плане. Вроде их и нет, понимаешь? Причем даже вот я сравниваю каналы западного телевидения с нашими. Так вот, наши — это какая-то серая убогость, забитая одними и теми же темами. Одни и те же темы, что вот там отопительный сезон начался, а Ляпкин-Тяпкин не пустил там горячий. Ну, понимаешь, 15 лет не могут решить такую простую проблему. И вот, знаешь, вот как знаешь, как это во времена коммунистов было, что есть всего 4, так сказать, критических сезонов в течение года. Это зима, лето, весна и осень. Да, вот. В общем, короче, это все сейчас идет. Это лучшие умы сейчас над этим работают. Какие-то новые результаты возникают. Более того, какие-то уже физически реальные приборы на этом строятся. Я еще раз хочу подчеркнуть, не какие-нибудь там достаточно сомнительного типа ученые появляются и заявляют, что они там сделали супер открытие, а через 2 дня выясняется, что они шарлатаны. Я таких не имею в виду. Вот такие как раз очень легко попадают на телевизор почему-то. А вот реальная работа, которая идет, и реальные результаты, они почему-то остаются на втором плане. Но наша жизнь, я рискну сказать, больше зависит от этого, нежели там от всех президентов, которых мы выбираем или не выбираем. Потому что, ну, знаешь, как атомная бомба, она заставила по-новому взглянуть на политику самих политиков. Какие бы они ни были козлы, но угроза того, что просто в один прекрасный день все исчезнет, заставила их думать по-другому. Вот. А тут вот до нас не доходит эта информация. В том числе вот эти вот моменты по пространству. Что же оно... Время.
Время – это изменение каких-то одних частиц по отношению к другим частицам.
Ну да, давай пока не будем рассматривать, пойдем дальше, что там нам надо, в общем-то, по афоризму. Это очень интересные темы, очень.
Ну, в ясно, на самом деле, пишет, я ничего не понимаю. Я вот читаю вот это, знаешь, вот просто, я ничего, я не могу ни слова, вот как теряется вот...
Мысль, я понимаю. Ну, я, к сожалению, здесь несколько факторов. Во-первых, в ясно, ну так, буддийская точка зрения там проскальзывает, ну, то есть он... Во-вторых, это комментарий. А в-третьих, это комментарий переведенный. А в-четвертых, мало переведенный. Он еще изданный так называемым научным языком. Вот в советской науке, пока она не развалилась, не знаю, как сейчас, была такая добрая традиция писать простые, понятные вещи запутанным и сложным языком. Чтобы у непосвященного возникало, знаешь, такое впечатление чего-то непонятного и уважения немого. Понимаешь? Ну, это все связано чисто с материальными какими-то моментами, да, иначе все спросят, ребята, чем вы занимаетесь? Это так же ясно, да? В то время как на Западе, наоборот, считаются всячески популяризировать. Чем больше поймут людей твою проблему, тем больше вероятность, что ты получишь деньги на ее дальнейшую разработку. У нас было, в общем-то, не совсем так. И здесь отпечаток в том числе и советской науки. Вот. И все эти факторы вместе, когда они складываются, не заставляют тебя ничего не понимать.
Вызывают только, наверное, неуважение, блин, а какую-то пелену в голове.
Нет, с пятого раза, когда начинаешь читать эти тексты, они достаточно логичны. То есть, если ты бы понимал концепцию буддизма, если бы ты понимал концепцию господствующих точек зрения в тот момент, когда писался этот трактат комментарий Вьясы, ты бы, может быть, даже наслаждался от каждого предложения Вьясы. А здесь он несколько для тебя представляется вырванным из контекста.
Вот. Но в конце... Слова еще какие-то вот такими вот фразами, над которыми вот, ну, как бы вслух еще читаешь, не успеваешь вот эту мысль переварить, да, и тут уже какая-то следующее предложение, все это накапливается, такой пласт образуется.
Ничего, тренируй мозги. Это полезно. Поехали дальше.
30-е. Зритель есть не что иное, как способность видения. Хотя и чистый, он воспринимает все содержание сознания. Определение «только видение» означает не что иное, как чистую способность видения, свободную от каких-либо конкретных спецификаций. Этот зритель, то есть Пуруша, обладает рефлексивным знанием Будхи или психического. Он не тождественен Будхе и не абсолютно отличен от него. Рассмотрим это подробнее. Итак, он не тождественен Будхе. Почему? Ввиду наличия познанных и непознанных объектов, Будхе непрерывно изменяется. То, что его объекты корова и тому подобное, или горшок и тому подобное, оказываются познанными или непознанными, свидетельствует о его изменяемости. С другой стороны, свойство объектов быть всегда познанными делает очевидным неподверженность Пуруши изменению. Почему? Поистине невозможно, чтобы Будхи, как объект для Пуруши, был бы то воспринимаемым, то невоспринимаемым. Таким образом, установлено, что все, выступающее в качестве объекта для Пуруши, всегда является познанным. Отсюда следует, что Пуруша не подвержен изменению. Более того, Будхи всегда существует для цели другого, поскольку он функционирует в результате соединения различных причин, тогда как Пуруша существует для собственной цели. Итак, Будхи имеет природу трех гун, поскольку он определяет свойства всех объектов и, следовательно, обладая природой гун, не является одушевленным. То есть он лишен чистой энергии сознания. Пуруша же наблюдатель гун, потому что он не тождественен Будхе. В таком случае можно допустить, что он отличен от Будхи, но не абсолютно отличен. Почему? Потому что Пуруша, хотя и чистый, то есть не обладает конкретными спецификациями, воспринимает все содержание сознания. Он видит эти содержания сознания как принадлежащие Будхе. Наблюдая деятельность Будхи, он проявляет себя так, как если бы он был Будхе, хотя и не является им по своей сущности. В этой связи сказано, например, энергия того, кто наслаждается, не подвержена изменению и не поглощается объектами. Когда она кажется поглощенной изменяющимся объектом, она как бы соответствует способу его деятельности. Итак, только вследствие схожести с деятельностью Будхи, как бы обретшего форму чистого сознания, она понимается как развертывание знания, не специфицированного деятельностью Будхи. Все.
Еще раз афоризм.
Зритель есть не что иное, как способность видения. Хотя и чистый, он воспринимает все содержание сознания.
Ну, мы уже по большому счету ответили и на этот, так сказать, рассмотрели этот аспект. Ну, еще раз давай быстренько пробежимся. Итак, у нас есть наше «я», наше «пуруша», которое обладает таким свойством, как сознание, лучи сознания, которые высвечивают все то, что находится в Будхе. И наше «я» отождествляет себя, так сказать, с Будхи, отождествляет себя со своим представлением, которое в этом же Будхе и формируется. Вот, и поэтому кажется, что я соединено с Будхе. Поэтому кажется, что я и, так сказать, привязана к телу посредством Будхи. Но на самом деле это все не так. Что связь их только ассоциативная. Реальной связи нет. Вот. Ну, все, пожалуй, поехали дальше.
А вот еще хотел спросить, да. Вот я или вот как Пуруша здесь обозначается, все время отождествляют вот с таким процессом, как вот зрение, видение, вот наблюдатель или зритель. То есть, ну, это как бы не то же самое, да, вот что как процесс смотрения вот физически. Это просто
да, примера. Это аналогия. Эта аналогия может быть наиболее близкая к некому процессу вот из нашей обычной жизни, да? Что значит видимое? Вот когда я вижу, я вроде как не участвую ни в чем, а просто воспринимаю. Вот точно так же и свойство сознания воспринимать. Просто воспринимать. Это делать известным то, с чем оно соприкасается. А так как наше сознание, ну если так можно сказать, соприкасается с Будхи, то есть, как бы, ну опять же, если можно так сказать, пронизывает Будхи своими лучами, ну даже слово лучи даже не подходит. То есть оно достаточно его присутствия в Будхи, чтобы оно постигало все, что происходит в Будхи. Как, точно так же, как если бы мы смотрели в Будхи и видели все, что там творится. Но здесь это не смотрение, а просто способ постижения. Да, способ постижения. Потому что ведь когда я что-то слышу, я ведь тоже как бы воспринимаю, но только в другом окрасе. Вот точно так же и здесь наше сознание, оно проявляет эту совокупное свойство знать, что происходит в Будхе. Вот так вот. Знать, что происходит в Будхе. Высвечивать или, ну, если угодно, выслушивать или ощущать все, что происходит в Будхе, или видеть все, что происходит в Будхе. Ну, то есть, получать информацию полностью о том, в каком состоянии находится Будхе что-то. Вот. Вот, а когда говорят «смотрят», это, ну, наиболее простая, близкая аналогия и не более того.
Да, но это чтобы не сам вот процесс такого смотрения.
Да, конечно же.
Время отождествляют. Вот,
вся эта и проблема. Если бы мы подобрали правильные слова для этого процесса, если бы, конечно, только можно было бы в принципе это сделать, мы бы в следующую секунду разотождествились. Значит, мне говорят истину, и я ее как бы самоосознаю. Все. Я просветлился. Вот, поехали дальше.
Двадцать первое. Сущность видимого состоит в том, чтобы служить его цели. Видимое предстает в качестве объекта деятельности Пуруши, которая проявляется как способность видения. Таким образом, сущность видимого состоит в том, чтобы служить цели Пуруши. Это и есть его, то есть видимого, внутренняя сущность. Таков смысл сутра. Поскольку внутренняя сущность видимого состоит в том, чтобы быть объектом восприятия для другого, то при осуществлении цели, опыта и освобождения, оно более не воспринимается Пуруши. Вследствие потери собственной формы происходит исчезновение видимого, но оно не исчезает для других. Почему это происходит?
Ну, вот здесь, опять же, продолжение той же самой темы. Но я ее по-другому перефразирую. А для чего, собственно, нужен весь этот видимый мир? Тоже, кстати, где-то имеет отношение к неким таким тантрическим моментам, что весь этот видимый мир сделан для того, чтобы рано или поздно Пуруша познала саму себя. То есть с точки зрения вот йоги Патанджали вся эта задумка грандиозная, была направлена на то, чтобы рано или поздно Пуруша познала само себя. А для того, чтобы она познала само себя, оно как костылями, человек, который не умеет пользоваться, оно идет несколько обходным маневром. Оно сперва не может вообще ни за что зацепиться. Оно хватает первую попавшуюся вещь, с которой может отождествиться. То есть наше «я», чьи посредством своего сознания, хватается за первую попавшуюся внешнюю вещь, с которой она может отождествиться. Потом эта вещь в результате долгой эволюции трансформируется, очищается и превращается в то, что называется «будхи». Это то, за что она схватилась, вот она увидела, схватилась, как бы привязалась и самоотождествилась. Так она не могла даже сказать, где, за что. Ну, то есть не было привязки, не было точки отсчета. Это знаешь, как тебе скажут, что есть клад 20 метров прямо, 30 метров направо, там рой и откопаешь. А ты спросишь, а от чего мерить? От чего, от какой точки мерить, да? Вот, и это приводит тебя в состояние такого обескураженного непонимания. Вот примерно та же самая вещь и здесь, что все эти картинки Вселенной, так сказать, вообще всего-всего мира, они скорее обескураживают Пурушу или душу, да, или наше «я», которое смотрит вовне, оно не может привязаться, оно вообще не может понять, где верх, где низ, где оно, где не оно. И оно хватается хоть за что-то стабильное, потом начинает это что-то стабильное развивать, это как бы внешнее. Вот, потом это внешнее превращается в то, что называется наша будхи. Потом возникает представление о внешнем мире посредством того, что точная копия возникает в этой будхе. А потом наступает вот это состояние, о котором ты уже сегодня спрашивал, что когда я погружается в само себя или исчезает из будхи представление о самом себе. То есть это ошибочное представление о Пуруше, которое оно себе приписывает и которое точная копия возникает в будхе. И вот после процесса разотождествления из будхи фактически исчезает все. Все растворяется. И для будхи, для я, для Пуруши, для я, исчезает все. Весь внешний мир исчезает, потому что о внешнем мире наше «я» может сказать, ну, вернее, оно говорит, только лишь пользуясь ну, тем слепком или тем той картинкой, которую оно видело в будхе. Но для остальных живых существ оно не исчезает. Поэтому для йога, который достиг просветления и заявляет, да, ну, перед тем, как окончательно выйти из этого мира, что весь мир исчез. Я не вижу вокруг, как говорил Рамакришна, никого, кроме Бога. Кого я могу учить, если я везде вижу Бога? Я не вижу разницы. Что я еще могу здесь сделать, если здесь нет больше, ну, как бы, разделения? Есть один Бог. И потом он исчезает в высшем просветлении. Что значит? Он становится на очень высокую ступеньку. Он не исчезает в нашем понятии нигилистическом, знаешь, ни во что, в прах. А он поднимается на более высшую ступеньку, ну, а внешне как куда-то делся вроде. Так вот, понятно, что для него, для Рамакришны, в тот момент, когда он говорил, что я ничего не вижу, кроме Бога, он действительно ничего не видел, кроме Бога. Но для всех окружающих его, людей, мир оставался. Оставался мир феноменов, и они отнюдь не видели везде Бога. Они чувствовали скорее проявление Бога в самом Рамакришне, нежели вокруг него, да? Вот, это примерно из той же серии, что когда человек освобождается, то как бы вот с его личной точки зрения Вселенная исчезает. И это справедливо. То есть он становится победителем Вселенной. У него есть какое-то представление о Вселенной. И он расширяется до размеров этого. А потом, ну, в общем, выходит за пределами Вселенной. Но другие существа, у которых осталась будхи нерастворенная, они продолжают вариться в этой каше. Вот. До тех пор, пока они сами не достигнут такого же состояния. Вот, идем дальше. Понятно, нет? С трудом?
Да, нет, ну понятно, в общем и целом понятно, да.
Давай, если вопросы, ты задавай их.
Если нет, то поехали.
Мозги уже, я не знаю.
Мозги едут, да, мозги будут ехать. Ну, это первый тест.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.